незначительные травмы. Курс доллара на сегодня 68 рублей 79 копеек, евро 76,92. В Москве сейчас плюс 12 градусов, днем обещают до 14 тепла, временами дождь. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Москве 9 часов 6 минут. Доброе утро. Вас приветствует Александр Плющев, Татьяна Фельгендиавр.
Доброе утро.
Лев Гулько только что был здесь. Куда он?
Куда делся Лев?
Он стал невидимый.
Стал и вышел.
Невидимый Лев. Вот Лев Гулько сейчас будет с «Изумрудными холмами», а также с обзором прессы на сегодня. Мы продолжаем скучать по Сан Санычу Пикуленко. Вы продолжаете скучать тоже. 9.35. Автомобильные новости все равно будут. Куда же от них деться? Константин Пахмелов у нас о триумфальных новостях спорта. О победе сборной Австрии над сборной Швеции.
Австралии.
Ну, да.
Неважно.
Значит,
продолжим наш вчерашний географический.
После 10 часов у нас масса тем сегодня напридумано. Вы также можете добавить. Кроме того, не забывайте, что мы работаем сегодня до 11 часов, я так смотрю, 29,5 минут.
Ого!
Да, 29,5 минут еще нам добавили нашу программу. Спасибо большое. Сегодня утренний разворот плюс.
Как это по-русски?
Реклама.
Вы когда-нибудь подсчитывали свои годовые расходы? 30 тысяч на бесполезные товары по специальным акциям и распродажам, 20 тысяч на еду, которую не успеваете съесть, 10 тысяч на домашних животных. А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+. И подключить пакеты «Суперспорт» и «ВИП-кино» без дополнительной платы, а это еще 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru.
Категория 18+.
Как воздействовать на проблемные зоны при геморрое? Снаружи, используя крем, или изнутри при помощи капсул? Попробуйте Проктонис. Сочетание капсул и крема. Помощь снаружи и изнутри. Проктонис. Почувствуй силу двойного эффекта. БАД не является лекарственным средством.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Изумрудные холмы».
Начинаем очередную серию. Если вы хотите поучаствовать, плюс 7-495-363-3659. Игру представляет компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» — это прекрасная экология, это вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Про лампы вы уже все знаете, тем более, что звоните вы минут за 40 до начала игры, пытаясь выиграть эту самую лампу. А как всегда, перед нами три «Изумрудных холма», правила игры не меняются никогда, цена, качество, инфраструктура. Давайте выбирать. Цена сегодняшний холм озаглавлен. Нам нужен радиослушатель. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте, представьтесь, пожалуйста.
Ольга.
Ольга. Давайте, Ольга, сразу начнем наше с вами восхождение.
Восхождение.
Италия, 18 век, Ольга, а конкретно Ливорно, 1788 год. И очутились мы прямо в коридоре старинного здания, каких много в городах Тосканы. Здесь расположена ставка военного корпуса. По коридору, заложив руки за спину, нервно ходит невысокий молодой военный. Готовясь к разговору с принимающим посетителей крупным военным чином, он очень волнуется. Но при этом его глаза сияют, юноша, пылкий, со взором горящим. Юноша верит в успех разговора. Дело в том, что на днях он уже получил письменный отказ. Однако этот 19-летний парень не привык останавливаться. И вот теперь, всеми правдами и неправдами, добившись аудиенции с самим командующим корпусом, он хочет донести до него свою страстную просьбу. Наконец, адъютант сухо приглашает юношу в кабинет. Но не пройдет и 10 минут, как он выйдет с потухшим взглядом. Вы не поверите, но этот униженный и выставленный проситель никто иной, как юный Наполеон Бонапарт. Только что он получил отказ. Вам надо, Ольга, предположить, в какой армии так страстно хотел служить Наполеон. В прусской, в русской или в итальянской?
В русской.
В русской.
Верный ответ.
Судя по быстроте вашей реакции, вы знали, наверное, эту историю, да?
Ну, где-то да, где-то я читала.
Где-то вы читали. Ну, вот видите, как хорошо читать вообще, в принципе. Лампа ваша, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Действительно, пройдет совсем немного времени, и при одном лишь упоминании имени Наполеон будет трепетать весь мир, а пока он всего лишь юный проситель, и он страстно хочет воевать под знаменем России. Идет Вторая русско-турецкая война. По распоряжению российской императрицы генерал-губернатор Иван Александрович Заборовский, командующий экспедиционным корпусом, приехал в Ливорно, чтобы вербовать христиан-волонтеров из числа греков, албанцев и корсиканцев. Однако, как нарочно вышел указ о зачислении иностранцев в русский корпус с понижением на один чин, юный Наполеон, давно рвавшийся воевать с турками, написал письмо в ставку корпуса, в котором говорил о своем страстном желании служить российской государыне, но с обязательным сохранением военного чина. Амбициозный юноша, недавно получивший чин поручика, не хотел с ним расставаться. Получив письменный отказ с обидным уточнением, что он опоздал на несколько дней, Бонапарт решил убедить Заборовского лично. В своих воспоминаниях Иван Александрович писал, что юноша убеждал его с таким пылом, что даже возникла мысль поискать возможные пути, дабы сделать исключение этому целеустремленному, рвущемуся в бой корсиканцу. Представляете, если бы он попал в российскую армию, все могло бы быть по-другому. Но Заборовский подумал-подумал и остался верен букве закона. Из здания ставки русского корпуса Наполеон уходил понурый и оскорбленный. Вот мы восходили сегодня на холм Цена и узнали, какую цену порой платят те, кто не привык доверять интуиции, слепо следует формальностям. Застройщик «Изумрудных холмов» «Эталон Инвест» помнит о поучительной истории с Иваном Александровичем Заборовским. И именно поэтому, создавая новые объекты, здесь всегда опираются не только на общепринятые стандарты, но и на творческую интуицию. Что же касается финансовой политики компании, то она всегда отличалась прагматизмом и сбалансированностью. Здесь никогда не экономят на качестве строительства, сохраняя при этом доступные цены на жилье. Стандарты качества «Эталон Инвест» проверены многолетним опытом работы. Все новостройки – это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. При этом усилия компании направлены не только на улучшение качества, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. Продолжение завтра.
Изумрудные холмы.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 14 минут, начинаем обзор прессы. Я хотел только сказать о срочных новостях. Следователи проводят обыски у правозащитников Владимира Осечкина и Дениса Солдатова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ну, я напомню, что, вот, например, Владимир Осечкин, о котором идет речь, это автор известного сайта «Гулагу.нет». Вот, он в свое время... Вообще такая противоречивая фигура достаточно, потому что в свое время, например, он поддержал закон об иностранных агентах, и вот многих правозащитников он критикует. Как писала газета «Совершенно секретно», власти жалуют Осечкина больше, чем оппозиционные деятели. Однажды его даже позвали в администрацию президента, где, как рассказывает сам Осечкин, ему сообщили, что все отчеты других правозащитников просто макулатура по сравнению с тем, что делает он. Ну вот Владимир Маркин сообщил, что сейчас у него и еще одного правозащитника Дениса Солдатова проводятся обыски по делу о мошенничестве. Теперь о том, что пишет пресса.
Да, продолжаем эту такую вот тему, связанную с уголовными делами, со следствием. Главный следователь России рассказал об уголовных делах, связанных с Украиной, в российской газете. Большое интервью. «Список Бастрыкина» называется публикация. Если вам любопытно, пожалуйста, обращайте на это внимание. А если мы говорим о российской газете, то здесь же Росимущество хочет ускорить возвращение храмов, синагог и мечетей в собственность религиозных конфессий. Это святое, называется публикация. Число заявок от церкви с просьбой о передаче ей в собственность храмов, приходов и монастырей растет. За первые полгода Росимущество получило уже свыше 300 обращений. Тогда раньше их за год было не больше 200. На какое имущество претендует церковь? И дальше, так сказать, вот что предполагает государство, какие возникают проблемы, как их надо решать. Российская газета беседует с заместителем руководителя Росимущества Игорем Бабушкиным. А здесь же, в российской. А службу спасения 112 заменят на робота. Об этом пишут в Москве.
В Москве.
Пишет «Комсомольская правда».
А и выезжать тоже роботы будут, надо думать.
В интернете появилась неожиданная, не в этом дело, петиция, адресованная президенту. В ней сотрудники единой экстренной системы помощи, телефон 112, просят не закрывать их службу. Как выяснилось, с 1 января следующего года она ликвидируется в Москве. Информацию подтвердили корреспонденты «Комсомолки» в столичном департаменте по делам гражданской обороны. Да, об этом есть отдельный приказ. Причин ликвидации назвать не смогли. Что будет вместо единого номера 112? Робот-автоинформатор. Вот ты позвонил на 112. Для соединения с пожарно-спасательной службой нажмите 1. Mm-hmm. Полиции 2. Ну и так далее.
Mm-hmm.
То есть, если раньше
хорошо,
для вызова...
Хорошо, что не вот это, знаете, ждите, пожалуйста.
Ну, ваш звонок очень важен для нас. Да.
Слушай, я пару раз так, на самом деле, звонила в экстренные службы, и там тебя подвешивают на робота, и ты, ну, мне нужен человек, мне нужна срочная помощь, а там... Ждите, пожалуйста, ответа.
Ну, ты же не всегда даже знаешь, кто тебе именно нужен. Ну, там пожар, хорошо, там все однозначно.
Нет, подождите, так я вот 112 с мобильного-то я точно звонила уже... Вот
роботу?
Роботу, да, который говорил, если у вас то-то, нажимайте то-то.
Да. С мобильного можно позвонить там напрямую, да, там 101 пожарным, 120 полиции.
Ну, да? Даже интересно.
Да? Ой, я не знала. Попробуй 112.
Да, я вот сейчас, да.
Скорая помощь.
У меня служба спасения прям сама.
Газовый. С пожарно-спасательной службой нажмите 1.
Вот, вот пожалуйста.
Нажмите все, работает уже, Лёв. Отставь твои газеты. Все, робот уже есть.
Нажмите газа, нажмите 4.
А что еще есть? Можно все посмотреть.
Вот, но дело в том, что сотрудники написали петицию и просят себя сохранить, потому что их распускают. Людей, которые непосредственно отвечают на это, они считают, что люди звонят не только для того, чтобы, а чтобы вот... А в 80% случаев людям нужна помощь живых специалистов в виде консультации или доверительной беседы.
Ой, и об этом же.
Да, наша организация работает в Москве 20 лет, это начальник системы 112 Андрей Кравцев.
Специалист... Представляешь, если наших референтов здесь заменить на робота... Ну, там, типа, если вы хотите высказаться о передаче, идите на сайт. Если вы хотите, да, если вы...
А если идите,
то... Если вам нужен телефон сотрудника, идите
на угол.
Ну, вот такая вот штука, да. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Сколько доверительных бесед бы прошло мимо. Через минуту мы продолжим доверительную беседу с Алёвым Гулько.
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама.
На старт, внимание, марш! Только до конца сентября успей купить инновационный и динамичный кроссовер Opel Mokka по рекордно низкой цене от 699 тысяч рублей. Кто успел, того и Opel. Предложение крайне ограничено. Подробности на opel.ru.
Opel. We lead motors.
Причина отложения солей в суставах – излишек мочевой кислоты. Комплекс Full Flex направлен на поддержание нормального уровня мочевой кислоты.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Тестостерон считается главным мужским гормоном. Именно он отвечает за мужскую силу, энергию и здоровье, которые снижаются с возрастом. А еще физическое переутомление, стресс, алкоголь. Но сегодня можно стимулировать выработку собственного тестостерона. Как? Принимай тестогенон. Биокомплекс тестогенон поможет восстановить необходимый уровень мужского гормона. Тестогенон – естественный баланс мужской силы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот.
Продолжаем. Татьяна здесь, если вдруг кто-то ее потерял. Я не знаю. Вроде бы ее слышно было.
Зато я теперь знаю, как меня можно представлять.
Как? Татьяна. Подруга Александра?
Подруга Александра.
Хорошо.
От СКР мы далеко не уходим. Газета «Коммерсант», как стало известно этому изданию, СКР намерен до конца этого года завершить расследование уголовного дела в убийстве Бориса Немцова с тем, чтобы Московский окружной военный суд мог приступить к его рассмотрению сразу после зимних каникул. Следствие считает, что уже собрало достаточно доказательств вины фигурантов дела, среди которых результаты экспертиз, видеозаписи и даже присланные в Следственный комитет штрафные квитанции за многократную неоплаченную парковку автомобиля обвиняемых возле дома Бориса Немцова на Ордынке. По данным источников «Коммерсанта», окончательная версия убийства, скорее всего, будет месть политику за поддержку журналистов «Шарли Эбдо».
Ну, то есть у нас заказчика убийства не будет.
Ну, да.
Ну, действительно, зачем?
Зачем? Да и не было его никакого заказчика, как известно. Все мы знаем, что его не... с самого начала было известно, что нет никакого заказчика. Что вы? Следствие закончено, забудьте. Лев?
Да.
Зачитался ты там?
Нет, почему? Я же слышал, я слушал, как вы разговариваете.
Вот. Нет, просто обычно...
Из наушников, правда, я слышал.
Настойчив?
Нет, я, пожалуйста, говорите сколько хотите. Михаил Ходорковский запатентовал фамилию. Она станет зарегистрированным товарным знаком. Как стало известно «Коммерсанту», в России и ряде других стран появился бренд «Ходорковский». Заявка на регистрацию подавалась от британской MBK IP UK Limited, связанной с Михаилом Ходорковским. Правовая защита предоставлена более чем 150 товарам и услугам, которые могут оказаться под брендом. Среди них политические фонды, политическое лоббирование, операции с недвижимостью, а также одежда, обувь и даже компьютерные игры. Представители господина Ходорковского цели регистрации бренда не объясняют. По мнению юристов, одной из основных может быть пресечение спекуляции временем со стороны третьих лиц.
Ну да, чтобы да, мы дискредитировали.
Так и предположили статья.
Возможно, коммерческую ценность нового бренда, эксперты рекламного рынка называют как минимум спорный. Ну, джинсы Ходорковские. Ну, может быть, конечно. Ходор джинс. Почему бы и нет?
Ходор джинс.
Не знаю.
Почему бы и нет?
Лёва, ты прекрасен.
Да. Ну, я-то что, при чём тут, да. А вот такая штука. А кто мне, скажите, пожалуйста, дорогие друзья.
Что, ты знаешь, вот, например, смотри, какое-нибудь программное обеспечение для анонимизации в сети Ходорковский.
Не, я же ничего
это,
не говорю.
Это, мне кажется, да. Вполне...
Изящно, да. Изящно.
Да. Например.
А скажите, пожалуйста, поскольку «Коммерсант» выносит это на первую страницу,
так.
Может, кто-то из слушателей даже знает. Ну, вы-то точно знаете. Что такое известная сеть Тор?
Я знаю.
Санёк знает. Ну,
вот
конечно,
это я как раз прочитав эту публикацию, да. я и подумал, что вот это было бы под брендом Ходорковский очень изящно. Да. Не знаю, как продаваемо, но изящно. Анонимная сеть Тор – это сеть для анонимизации пользователя. То есть, когда ты входишь через браузер, все видно, откуда ты входил, что, во сколько и так далее.
Если вы хотите спрятаться, обычно. Обращайтесь к нам.
Например, да. Эта публикация о том, я поясню, кстати, очень интересная, почитайте, она в весьма простых терминах написано. Спасибо журналистам газеты «Коммерсант» для, что называется, широкой, более-менее широкой публики. МВД заказала специалистам, ну, по сути, взлом, по-хорошему, взлом этой системы, чтобы можно было пользователей разыскивать, которые пользуются этой системой. Они покумехали и поняли, что...
Не выходит.
Как-то не... Ну, то ли не выходит,
ну,
то ли...
Ну, там заказчик отказался.
Не заказчик, подрядчик.
Подрядчик.
Ну, я тебе говорю, наняли фирму, она подрядчик. Да. Вот. А это как-то не выходит. И теперь ищут 10 миллионов рублей, чтобы вернуть по контракту МВД. Вот. Но это известная история про щит и меч. Вот. И в данном случае меч или щит, я не знаю, кто на какой стороне, он все время, в смысле технические средства, все время совершенствуются лучше, чем запреты всякие разные. Они все время быстрее обгоняют очень сильно.
Ну, это так же, как с сейфами. Вот. Делают новую систему сейфа, находят отмычки, да, более...
Система взламывания, да.
Ну, это вот...
Да. Тут все наоборот. Видишь, какая история, что сейфы оказываются прочнее. Если под сейфом понимать то, что оберегает пользователей. Вот. И еще раз, после вчерашнего, кто не слышал, еще раз огромное спасибо Роскомнадзору за блокирование русской части порнографического сайта Pornhub.
Во-первых, я узнала, что такое Pornhub. Мне вчера Саша рассказал.
Вот.
Во-вторых, теперь все осваивают анонимайзеры.
Ну, да, ты знаешь, это первый стимул. На самом деле, какой смысл был блокировать русскую часть и оставлять часть ком, она по-прежнему доступна? Совершенно непонятно. Ну, окей, хорошо. Да. В любом случае, спасибо, и что оставили, и что заблокировали. Роскомнадзор, браво.
Да. Что касается всяких надзоров, Рос, РБК пишет о том, что может появиться надзор с тремя главами. Правительство хочет создать новый мегарегулятор. В правительстве обсуждают создание мегарегулятора по контролю за безопасностью продуктов и лекарств по аналогии с американским FDA. Он может объединить три существующих надзора. Как вы знаете, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.
Это вот про продукты?
Это про продукты и про лекарства.
А, потому что про продукты, вот Коммерсант отложил там... это у коллег с сайта Коммерсанта, там да. Отличная публикация сегодня про 60% сыров, которые оказались поддельными на рынке. Вот, может быть, три организации с этим справятся, если одна не справляется.
Ну, будет одна.
То есть, думаешь,
большая.
Что...
в смысле, их объединять.
Главами,
то есть,
да.
Или три не справляются, а одна справляется. Все,
да.
Ну, неважно.
Да.
Может быть, эти реформы вам помогут.
Может быть. Опять же, любопытно, в РБК, кто интересуется интервью с создателем, с основателем WhatsApp, Яном Кумом.
Он Лев, у тебя много сегодня технологических новостей в газетах. Я прям рукоплечу.
Да. На 10-й полосе. Ну, потому что я сам пользуюсь этой. Мне интересно эта сеть.
Тором бывает.
И без Тора можно все сделать. Да. А это РБК. Дальше новая газета. Сирийские беженцы дошли до Мурманска. Спецрепортаж из российского перевалочного пункта для мигрантов, спасающихся от войны. И, кстати, последнее, поскольку мы часто бываем с супругой в Эфимоле, в Сити, в торговом центре, мы стали замечать вдруг неожиданно, несколько недель назад, что там много ближневосточных граждан, мы все гадали, это иранцы или сирийцы. Оказалось, сирийцы. Люди с хорошим достатком, это видно. Ну, вот такой перевалочный пункт. Видимо, Москва, а дальше билеты, и дальше поехали туда. И вообще бегут, как рассказывают специалисты, всякие эксперты, бегут оттуда, средний класс бежит.
Ну, я тоже много видел
инженеры,
об этом.
Инженеры, учителя,
да.
Врачи.
Ну, разные люди, понятно, что разные люди
да.
бегут. И в том
да,
числе
и тот же Федор Лукьянов, которого я слышал, он сказал, что он ездил там через Альпы и туда-сюда, Италия и прочее, поезд весь был забит средним сирийским классом.
В «Новой газете» помимо Сирии еще есть статья Александра Зорина. «Четверть века без отца Александра Меня», кому он более всего мешал. 25 лет назад был убит отец Александр Мень. Вот две публикации есть. Одна в «Новой газете» и в журнале «New Times», «Проповедник религии и свободы». Тоже очень большой текст Дмитрия Реброва. Там фотографии семейного архива, много рассказов семейных и друзей отца Александра Меня. Мне кажется, что важно вспомнить про эту дату. «Новая газета» и «New Times» они вспоминают.
Забытый парад Победы – это «Московская правда». Он состоялся в Берлине 7 сентября 1945 года. Однако сегодня, когда так необходимо объединить все усилия против нового мирового узла международного терроризма, есть основания вспомнить об этой яркой, убедительной демонстрации содружества ведущих стран антигитлеровской коалиции. Тогда был такой общий парад, и вот один из участников этого парада, он вспоминает в «Московской правде», собственно, как это было. Помянуть недобрым словом эта газета «Аргументы» и «Факты», и это публикация Михаила Веллера, писателя и философа. Пока человек находится у руля, мы его превозносим, как только он пост сдал, поносим последними словами. Этой участи не избежал ни Хрущев, награжденный кличкой «Кукурузник», ни Брежнев, ставший героем сотни анекдотов, ни Горбачев с Ельцином. Не любя ушедшую власть, ненавидя ее, глумясь над нею, издеваясь над ней, народ сводит с ней счеты, когда она уже ему не грозит. Пишет Михаил Веллер, а власть никаких выводов из этого не делает, а не хочет из этого элементарно делать выводы. А дальше газета «Московский комсомолец», если возвращаться к Сирии, «Спасти Башара Асада» называется публикация, такая эксклюзивная. В СМИ часто появляются сюжеты о том, как люди по тем или иным причинам уходят воевать в ряды ИГИЛ. Из последнего можно вспомнить историю студентки Варвары Карауловой. А вот, или командиры таджикского ОМОНа, которые поехали в Сирию убивать неверных. При этом россиянам почти ничего не известно о тех, кто борется с чумой 21 века в своем доме. МК повезло взять интервью у Мишеля Мизаха, 25-летнего гражданина России и Сирии, сразу, который несколько дней назад вернулся из Дамаска, где воевал в рядах проправительственных вооруженных формирований Шабиха. Он рассказал, что сирийцы думают об этой войне, своем президенте и исламском государстве, и о будущем, что они думают.
Лев Гулько, обзор газет, продолжим через 5 минут.
Вот новый разворот.
Москва, 9 часов 30 минут, на эхе новости. У руководителя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина и его коллеги Дениса Солдатова проводятся обыски в рамках дела о мошенничестве. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. По его словам, следователи надеются найти в квартирах правозащитников предметы и документы, которые имеют значение для расследования. В Госдуме разработали закон Васильева, и представители фракции ЛДПР предлагают ввести уголовное наказание в виде 3 лет лишения свободы для сотрудников колонии и СИЗО за подмену заключенных. В настоящее время в Уголовном кодексе нет ответственности за подобного рода преступления. Напомню, бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, осужденная за мошенничество, недавно вышла по УДО. Согласно официальным данным, до этого она находилась в женской колонии, однако в прессе периодически появлялись сообщения о том, что ее видели в Москве. Возможный организатор жестокого избиения журналиста Олега Кашина уже сегодня может выйти из СИЗО Петербурга, где находится по другому уголовному делу. С напоминанием Андрей Гаврилов.
В изоляторе Александр Горбунов, в прошлом управляющий оборонным предприятием, сидит по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки. Он выявил финансовые махинации в своей компании, после чего его подчиненный, как выяснили следователи, организовал похищение руководителя. Об этом накануне написала газета «Коммерсант». По словам защиты, Александр Мешков позже указал следствию на схрон оружия. В нем хранились пистолеты, пулемет, а также пара килограммов взрывчатки. И сказал, что все это принадлежит Горбунову. В итоге тот оказался в СИЗО. Но по данным издания, доказательства по этому делу самому следствию кажутся не очень убедительными. Сегодня суд попросит изменить меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Горбунов, по данным следствия, может быть организатором избиения в ноябре 2010-го журналиста Олега Кашина. Решение отомстить ему было принято после того, как он в интернет-переписке оскорбил знакомого бывшего управляющего губернатора Псковской области Андрея Турчака. Но ни обвиняемым, ни даже подозреваемым по этому делу Горбунов, по словам его адвоката, пока не является.
Напомню, обвинение в избиении журналиста, предъявленное 3 фигурантам, 2 арестованы из них, еще 1 скрывается за границей. В Нижнем Тагиле открывается международная оружейная выставка. Свою продукцию на ней представят около 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств. Организаторы пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия. Официальный курс доллара 68 рублей 79 копеек, евро 76,92. В Москве сейчас 12 градусов, днем обещают дожди и до плюс 14. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Здесь каждая дверь – парадная. Каждое окно – в историю. Каждая ступенька – на высоте. А за поворотом ключа – ваш новый дом. Дом, созданный восхищать. Гранд-делюкс на Плющихе. Готовые квартиры с беспроцентной рассрочкой. Осталось лишь получить свой ключ. Донстрой, 495-925-47-47. Условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер ОАО «Банк ВТБ».
Финансовые рынки снова штормит. Курсы валют стремительно меняются. Крупнейший форекс-брокер в России Аль-Пари знает, как на этом можно заработать. Доверьтесь лидеру рынка форекс. По данным рейтинга Интерфакс 2014, Аль-Пари Лимитед. Подробности на alpari.ru.
Дорогая, нам придется отказаться от путешествия.
Что случилось, любимый?
Переговоры с партнерами. Пропали наши билеты.
Почему пропали? Мы же бронировали их в Содис. А там могут все. Сменить дату вылета или просто вернуть деньги?
Тогда все в порядке. Позвони в Содис, отложим поездку на неделю.
Содис. Индивидуальное отношение к каждому клиенту.
933-55-33.
Содис.ру.
ЛДПР и Владимир Жириновский представляют «Точка зрения ЛДПР». Омская катастрофа. Кто, почему и как этого избежать в будущем. Оранжевые революции. А также об импортозамещении и возможностях подсобных хозяйств в программе «Точка зрения ЛДПР». В среду, 9 сентября в 13:35.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Следите за «Эхом» в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворачивайтесь в марше!
Продолжает отдыхать Сан Саныч Пикуленко. Уже завидно становится. Хотя, ну, да. С другой стороны...
Кто бы говорил,
да,
Саша.
Кто бы говорил, и кто бы будет, как это сказать, кто кому-то еще предстоит отпуск.
Я-то короче, на говоря. Неделю уезжаю, и на нашем утреннем эфире
раз.
Это никак не сказывается.
Много
никто
раз.
Не заметит даже, что меня нет.
Вот, а Сан Саныча нет. Нам все труднее и труднее вообще подбирать те выражения из его лексикона, которые мы еще не задействовали. Ты знаешь, что в России растет культура... Вот ты стала водить-то. После долгого перерыва ты стала водить. Ты заметила, как изменилась культура вождения?
Да, заметила.
И что же? В какую сторону?
Смотря где, на трассе или в городе?
А что, как-то есть различия большие?
Конечно.
Да?
Да, конечно.
В городе хорошо, на трассе нет?
Нет, наоборот. На трассе люди гораздо правильнее ведут автомобиль, чем в городе.
Ну, я же говорю, в городе хорошо, на трассе нет.
Наоборот.
На трассе лучше,
чем в городе.
Так.
В городе, во-первых, никто не помнит про существование поворотников. Вероятно, они считают, что это новогодняя иллюминация. То есть там так огоньками в новогоднюю ночь помигать красивенько.
Праздник там приходит.
Абсолютно. А? То есть чего там перестраиваешься, не перестраиваешься, чем там паркуешься, не паркуешься. Ну, просто так совершаешь маневр. А зачем? Потом вот этот поворот из второго ряда. Вот я понимаю, что люди очень все торопятся, им сложно стоять в своем нужном поворотном ряду и ждать, пока вот загорится стрелочка. Поэтому они вторым рядом, иногда третьим.
Ну ладно, направо, налево вот когда это...
просто, ну как так можно-то? И такие прут уверенно еще возмущаются, когда ты их не пускаешь. Ну, и я так могу, конечно, много еще продолжать. И единственное, с
нет,
чем
подожди,
стало...
Я же не говорил, что хорошо, что плохо, а что изменилось. Потому что ты когда-то водил давно. Вот, и стало...
Знаете, да. Что стало точно лучше? Пропускают пешеходов.
Так.
Вот это я заметила и как водитель, и как пешеход.
Сравним же твои ощущения с наблюдениями общественной организации движения «Без опасности», которая Интерфаксу сказала, что в России растет культура вождения автомобильного транспорта. Действительно, владельцы машин все чаще уступают дорогу пешеходам и пристегиваются. Но пристегиваются давно. Мне кажется, еще когда ты в своей первой жизни водила машину, в жизни твоего предыдущего мини, вот, они уже пристегивались. Мне очень давно уже начали пристегиваться.
Да, да, пристегиваются очень. Вот. Ну,
я вижу иногда
все
не пристегивают водителей,
всегда.
Но это не так часто в конце.
Меня
концов.
Даже сзади пристегивают регулярно, если я езжу, вот там вызываешь.
Что, двумя ремнями.
И намордник надевают.
Я бы, да, кстати. Хорош. Значит, те исследования, которые мы проводим вместе с ВЦИОМ на протяжении последних 9 лет, показывают, что культура вождения в нашей стране сильно изменилось. Но вот я думаю, что если наших радиослушателей вдруг спросить, ну, давайте мы спросим заодно, как, по-вашему, улучшается ли культура вождения? Все скажут, что ухудшается, потому что замечают плохое. А ведь действительно, ну, вот, ну, как бы, ну, что пристегиваться начали? Ну,
нет,
как...
пристегиваться начали, пешеходов пропускать
да.
Уверенно начали.
Ну, более-менее. Так, конечно, не по-европейски, ну, вот, но... Тем не менее, более-менее. Это правда. Значит, 8 лет назад пристегивались порядка 25...
Мы голосовать-то будем, прости, любимый?
Что? Насчет... Ты имеешь в виду... Я не имею в виду голосование, я имею в виду...
Чтобы просто
можем
написали.
Можем проголосовать, да. Я имею в виду просто написать.
Хорошо.
По СМС.
Нет, если наши... я не поняла, то, да, скорее всего,
конечно,
и остальные
конечно,
не поняли.
Конечно,
сформулируйте
конечно,
точнее, Александр.
Да. Значит, как, по-вашему, изменилась культура вождения? Улучшилась или ухудшилась? Ну, в вашем городе. Плюс 7-985-970-45-45, номер для СМС, Twitter-аккаунт вызван, две формы на нашем сайте. Все вы прекрасно знаете эти средства связи с нами. Ну вот, 8 лет назад, многие еще не то, что за рулем не ездили, а пешком по стол ходили, пристегивались порядка 25% водителей. Сегодня при репрезентативной всероссийской выборке, это по России в целом, мы видим, что пристегиваются почти 86% водителей, сказал Наталья Агри, это президент общественной организации движения безопасности, после совещания в администрации Ленинградской области, посвященной безопасности дорожного движения. Но вот проблема есть, знаешь, какая еще? Это в креслах не все возят детей.
Да, это да.
Еще 3 года назад детские удерживающие устройства практически не использовались, и знание о них было ниже 20%. Сегодня их используют более 50% водителей. Мы видим, что стали пропускать пешеходов. Как стали относиться к пьяным за рулем, Татьяна?
Как стали относиться
не звонят
к пьяным
они
за рулем? Да ты
некоторые
мне будешь припоминать, что ли, теперь эту историю всю жизнь, что я не позвонила и не сдала пьяную девушку?
Значит... Ну, вот я бы, знаешь, какое голосование бы устроил? Пристегиваете ли вы своих, в смысле, возите ли вы своих детей в кресле?
В кресло, да.
Вот, по телефону нашему голосование. Значит, почему? Потому что некоторые все-таки этим манкируют, как выясняется. 50%. Мы сейчас проверим. Но наши радиослушатели, я уверен, 100% возят детей в кресле.
Конечно, у них дети просто взрослые.
Да. Ну, детей, внуков там, я не знаю. Ну, вы понимаете, да, что о малолетних идет речь. До 12 лет надо возить в кресле, что само по себе, кстати, довольно странно. Но сейчас об этом я скажу.
Давай, запускай голосование. Тут Марина жалуется на водителей.
Если вы возите своих детей в кресле, да, 660-0664. Если нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Возите подрастающее поколение, подрастающее еще в кресле, 660-0664, нет, 660-0665.
Марина пишет, ну, когда схожу с трамвая, редко кто останавливается на машинах. Иногда бывает страшно, например, на Лесной. Да, там же нет вообще никаких.
Трамвай же, ты по правилам обязан, да. Трамвай остановился на остановке, не на светофоре, на остановке. Ты обязан остановиться. Значит...
Человек, подписавшийся «Усталый» из Свердловской области, пишет, отношение к пешеходам улучшается, поведение в пробках ухудшается, на трассе без перемен. Да, я согласна, на трассе, в принципе, ничего
не изменилось. Кстати, вот на трассе, знаешь, что заметил? Чем больше народу, тем больше процент хамла, конечно, больше процент хамящих водителей. Ну, чем, когда, так сказать, когда собираются там много, там хвостик какой-нибудь собирается на трассе, там, или сразу обочечники, сразу...
Да, это я вот как раз ездили мы, когда в Тулу возвращались
в Москву. По встречечке начали обгонять по встречке, ты знаешь, через сплошную.
Встречка и обочина. Обочина, вот эти вот огроменные машины, и потом он съезжает с обочины обратно в общую полосу. И ну, вот я на своей маленькой машине, в общем, как-то негодую. Потому что он упрямо прет ровно на меня со своей обочины.
А
ну,
что касается детей, вот, например, мой ребенок вырос абсолютно без кресла, я не то, что не настаиваю, я, наоборот, настаиваю на кресле. Чтобы, ну, просто тогда, во-первых, как-то это еще не было принято, а когда, ну, их просто не было. А когда они появились, Варвара уже была довольно взрослая, и, ну, там, лет 9 или 10, она не влезала, дети сейчас большие, рослые, пошли, акселерация, она не влезала ни в одно кресло вообще. Я не знаю, как сейчас.
А
может...
там сейчас же не кресло для
вот
взрослых
вот
детей, подпопники такие.
И тогда еще тоже их было не так уж много.
Ну
вот.
Да, сейчас
и, да, подпопник для того, чтобы ремень не удушил,
да,
чтобы сделать повыше.
Да.
Вот. Есть и такое. Вот. А начинал-то я с отечественных машин, там никакие, естественно, эти изофиксы, ну, крепления,
ну, да,
для сидений не предусмотрены. Вот. Поэтому у меня, например, ребенка вообще не... Как и я в детстве.
У меня племянница ездит в кресле, и у нее вот это сейчас уже, по-моему, третье кресло. Ей сейчас 7 лет. Уже третий автомобиль.
У моих друзей разбили автомобиль из-за кресла, вытащили кресло оттуда. Део Матис разбили. Ну, в смысле, стекла, естественно.
Ну, я поняла.
Да.
Ну, слушай, кресла-то на самом деле дорогие.
А туда-обратно его потягать, это же
это
тоже
да.
отдельная история. Значит, что наши радиослушатели говорят? У них 80% из них пристегивают. Я думал, 100%. 81 даже. 81. 19% не пристегивают детей. В смысле, в креслах не возят, извините. Не пристегивают, наверное, все-таки. Но в креслах не возят. Интересно. Но тут же какая замечательная штука появилась. Татьяна мне сегодня утром рассказала, я не знал.
Да, это вчера я услышала, на самом деле, в особом мнении с Михаилом Борщевским и заинтересовалась, что же это такое. Усиленная ОМОНом специальная рота ГИБДД, ориентированная на работу с агрессивными водителями, стритрейсерами и опасными дорожными хулиганами, появится на дорогах Москвы в течение ближайших нескольких месяцев. Виктор Коваленко, начальник управления ГИБДД Москвы, рассказал, что будет вот такая спецрота численностью примерно 120-150 человек. У них будет специальный транспорт, Шкода Октавия, турбированная. То есть, я так понимаю, со стритрейсерами будут как-то они гонять. Достаточной по мощности и по удобству для работы в черте города, оснащенной системой Park Ride для считывания номеров и регистраторами для фиксации нарушений. А, значит, и тут еще интересно, что это такая будет гвардия ГИБДД, в том числе за счет обязательной физподдержки бойцами ОМОН для ситуации с агрессией водителей в отношении сотрудников.
Но,
зачем нам ДПС?
Да, выясняется, что ДПС не справляется. Ей нужно...
Нет, они отлично справляются, когда надо перекрыть Новый Арбат.
Это нацгвардия будет.
Нацгвардия. Как? Под предводительством Яценюка.
Да. Тут, знаешь, мне больше всего понравилось про детей, прости, что возвращаюсь к этой теме, но отлично, да, про спецподразделение, вот такой ДПС ОМОН. А возвращаясь к детям, самый лучший комментарий от Вани поступил из Республики Татарстан. Он пишет: «Я на горшке детей возил». Кстати, удобно.
Знаешь, некоторым водителям и остальных пассажиров стоит возить на горшке, они так водят.
Вот.
Ну что ж, шутки можно, в принципе, сразу.
Через пару минут мы ждем Константина Похмелова. Там, конечно, триумф российской сборной, новые надежды, ну и все такое. Отпразднуем вместе через 2 минуты уже.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Квартиры от 9 миллионов 900 тысяч рублей. Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на Преображенке. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-халс.ру.
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель клиники онкологии и гематологии МСИ. Мы оказываем все виды помощи онкологическим больным по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Читайте в новом номере журнала New Times. «Южный поток. Как работает нелегальный бизнес по переправке мигрантов». «Зазеркалье. Откровенный разговор с бывшим пресс-секретарем прокремлевского движения «Наша Кристиной Потупчик». «Проповедник религии и свободы. 25 лет назад был убит отец Александр Мень». А также «Почему Сева Новгородцев уходит с BBC?» Эксклюзивное интервью с легендарным радиоведущим. И новый фильм Сергея Лазницы на Венецианском кинофестивале. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
В средневековой Италии Галилей первым направил телескоп в ночное небо, чтобы стать ближе к звездам.
В современной Москве совсем скоро звезды станут заглядывать в окна вашей новой квартиры с беспроцентной рассрочкой до 2 лет. Жилой комплекс «Долина Сетунь». Любой этаж выше ожиданий. Донстрой. 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер УАО «Банк ВТБ».
разворот.
А как не возить в кресле ребенка 3 лет? Я не могу тронуться даже, он не сидит ни минуты, пишет Алексей из Питера. То есть это средство фиксации.
Конечно, я говорю, 2 ремнями на мордник, вот это все.
Константин Пахмелов у нас в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Поздравляю.
Да, благодарствую, я вас тоже.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что победа сборной Австрии более значима. Не потому, что я не патриот, а просто вот если бы ее не было, то у нас бы оставались какие-то вопросы, а сейчас уже как-то так легко на душе.
Ты знаешь, я готов с тобой немножко поспорить, если, конечно, брать турнир, ситуацию, то, наверное, да, действительно, теперь мы на 2-м месте, и теперь все в наших руках. Я напомню, что вчера сборная команды России в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы разгромила футболистов Лихтенштейна со счетом 7-0, а в параллельном матче австрийцы уверенно переиграли шведов, причем на выезде, в гостях переиграли со счетом 4-1. Австрийцы уже гарантировали себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Причем с первого места.
Ну, это, да, с первого места. Ну, а мы, соответственно, ну, очень близки к тому, чтобы тоже выйти туда же со второго. Ну,
теперь надо стараться, чтобы занять третье, ты знаешь, вот. Потому что довольно трудно теперь его занять. Надо...
Стараться не надо. У нас осталось 2 матча с командами Молдавии на выезде из команды Черногории да. дома в этих матчах.
А что, черногорцы могут нормально сыграть?
Учитывая,
они
что...
могут нормально сыграть, но и мы, как показала практика, можем сыграть нормально. А если мы сыграем нормально, я думаю, что никакая Черногория нам не помешает. Знаете, вот я...
Если мне будет хорошо, я тебя так довезу.
Да, я буквально вчера узнал, что вот было какое-то исследование, и выяснилось, что матч между сборными командами Швеции и России в прямом эфире, он в субботу был, да, посмотрело 14 миллионов жителей страны. То есть каждый 10-й россиянин видел этот матч. Ну вот согласитесь, да, Россия, Швеция. Ну кто такие шведы? Да никто. По большому счету. Но люди знали, люди слышали, что вот возглавил нашу команду российский специалист Леонид Слуцкий. Для нашей команды это последний шанс. То есть они захотели это смотреть и в своих надеждах не обманулись. И вот то, что вчера наша команда сыграла для болельщиков, а я считаю, что россияне сыграли вчера вот именно для болельщика, не для каких-то там футбольных... Трудно с командой Лихтенштейна, особенно когда эта команда к 30-й минуте остается в меньшинстве, трудно чем-то удивить футбольных специалистов, чем-то поразить, я не знаю, любителей какого-то там футбольного эстетства, каких-то футбольных тонкостей, какой-то тактикой. Нужно просто показать свою силу, свое мастерство и, что самое главное, свое желание играть в футбол, то, что нравится болельщикам. А что нравится простому, не слишком искушенному болельщику? Чтобы мячи влетали в ворота. Все равно, как ни крути, но гол в футболе – это самое главное. Угу. А наши вчера забивали на любой вкус, и не было, по большому счету, там каких-то корявых, да, отскоков, рикошетов. Все мячи были или очень красивые, или в результате там каких-нибудь комбинаций с пасами пяткой в очередной раз Широков порадовал, либо такие вот трудовые. Ну, в общем, одно удовольствие было смотреть, как эти мячи вылетали в ворота бедного несчастного голкипера Лихтенштейна, который там еще 5 раз, наверное, выручил. Вот. Так что, мне кажется, вот благодаря этой победе, яркой, красивой, наша команда получила еще какой-то вот процент людей неравнодушных не то что к футболу, а неравнодушных к сборной России.
Это, как мне кажется,
очень и очень важно. Потому что когда футболисты, вот я не знаю, читали они эту новость или нет, но когда они знают, что их смотрит каждый 10-й россиянин, что их смотрят 14 миллионов жителей твоей страны, мне кажется, играть больше хочется. И поэтому вот отчасти и поэтому, так я думаю, наши вчера так здорово, легко, красиво, в свое удовольствие сыграли, и мы вместе с ними порадовались этому успеху. Ну, а Дзюба вчера просто вообще... 4 мяча забил, фантастическую результативность показал. И главное, что он был уверен в себе, это даже здорово, позволил даже Леонид Слуцкий сказать в послематчевом интервью, что очень хорошо, если Артем поймает звезду, и в матче следующего тура, в котором ЦСКА предстоит сыграть с «Зениту», он будет там где-то витать в лучах славы.
И ничего не сможет сделать.
Да, и ничего не сможет. Ну, в общем, это понятно.
Артем вообще склонен к тому, чтобы ловить звезду,
надо сказать. Ну, посмотрим. Я на самом... Сегодня я не хочу даже прогнозировать, будет это или не будет, но то, что было вчера, это было здорово, это было красиво, это было очень приятно. Вот. Что касается наших перспектив, об этом я уже сказал.
Ну, смотри, на самом деле я посмотрел тут таблицу. Вчера же Черногория обыграла Молдавию, да, и сохранила шансы
на третье место.
Да, на третье. Ну,
нет, там, черногорцы будут с нами биться. Даже понятно, что черногорцы будут с нами биться, но сдается мне, что вот российская команда, а что приятно, что Леонид Слуцкий, костяк, вот свою обойму, он ее определил, потому что, ну, другой тренер, наверное, мог бы там позволить себе, все-таки Лихтенштейн, не бог весть что, особенно когда 11 против 10, можно выпустить. Он этому принципу следовать не стал, выпустил практически тех же, за исключением Жиркова, который, говорят, не очень хорошо себя чувствовал, вышел Дмитрий Камбаров, сыграл замечательно, как и все наши, в общем-то. То есть, вот в такой ситуации я не думаю, что Россия команда на домашний матч против Черногории выйдет там с какими-то шапкозакидательскими настроениями или там еще с какой-то недооценкой соперника.
Но сначала у нас матч с Молдовой, а у черногорцев с австрийцами. Но Австрия уже демотивирована абсолютно.
Но она была практически демотивирована.
Да,
и в матче
и
она
вынесла.
Просто показала свой класс с одной стороны в игре со Швецией, а с другой стороны она показала, что на самом-то деле шведы эти ничего такого серьезного, даже с Ибрагимовичем, который вчера провел весь матч и забил даже в концовке гол, ничего не представляют. И то, что мы в субботу, в общем-то, выиграли не без труда, лишний раз ставит нас на свое место и показывает, где наше место.
Благодарю за этот подробный анализ, Константин Бахмелов. Через пару минут о погоде.
Вот новый разворот.
Реклама.
Всегда искал место для души. Легкие прогулки по Патриаршим. Яркие вечера в центре. Душевные разговоры с близкими. Душа. Душа не продается. Дом для души. Да. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Дом для вашей души. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
Отель «Риксос Сигейт» приглашает.
Новый отель для семейного отдыха на побережье Красного моря.
Великолепный вид на остров Тиран и Синайские горы.
Безупречный сервис и непередаваемая атмосфера.
Уникальный детский клуб для самых маленьких гостей.
Да, это «Риксос».
Ресторан «Тутто Бене» приглашает всех к себе на праздник. На свой 6-й день рождения. Концерт Андрея Давидяна. Итальянское гостеприимство. Подарки и розыгрыши. Музыкальные сюрпризы. Салюты и фейерверки готовят свой выход 11 сентября в 20 часов на самой уютной террасе города. Ну и, конечно же, какой день рождения без праздничного торта? Шеф Сальваторе ждет вас. Резерв столов 8495-391-1931. «Тутто Бене». Маленькая Италия в самом сердце столицы. От 18 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением выступит директор Института политических исследований Сергей Марков после 17 часов.
Блок аут. По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок аут. Каждый четверг после 20 часов.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
что это, голос у меня начал пропадать. Второй час будешь без меня, Санек, работать. Плюс
12.
А третий это Алексей Алексеевич подъедет уже. Плюс 13. Ой, 12. Извините, не туда смотрю. Плюс 12 сейчас в Москве. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 85%. Сегодня нам обещают плюс 14 днем. Пасмурно, временами дождь.
Береги, береги голос связки, Татьяна. День Анфисы сегодня. Первый поклон рябиннику.
Опять рябинник?
Опять.
Вчера была рябинница,
ну,
сегодня рябинник.
А сегодня рябинник.
Что это они порознь-то?
Нормально. Завтра будет рябинничек. Или через некоторое время, как это часто бывает. Первый поклон рябиннику. Птицы первыми лакомятся ягодами рябины. Милостиво будет земля к крестьянину, если ягод на рябине останется много. Конец шифровки. Что касается погоды на предстоящие дни. Вот часто, не в первый раз уже такое случается, что, вот, допустим, понедельник. И в понедельник ты считаешь, в пятницу настанет безосадочная прекрасная погода. Да? Вторник. В пятницу настанет безосадочная погода. Среда. Пятница осадки. Ну, местами небольшой дождь в пятницу уже. Смотри, вот было же, да?
Да, было.
И
обещала,
на тебе.
Я помню.
Теперь на субботу все это. Бабье лето переносится на субботу. На 12 сентября.
На субботу этой недели. Да?
Этой. Пока этой. Вот. А что касается завтрашнего дня, да, местами небольшой дождь, равно как и в пятницу.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов 6 минут в московское время. Доброе утро, Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, это «Утренний разворот».
Вот ты знаешь, глядя на видео, которое есть у нас на сайте, про Дарта Вейдера, который в консерватории смотрел, слушал,
да.
Да, «Имперский марш»,
да.
Посмотрите, это прекрасное видео.
Это фантастика. Это вообще лучшее, что видела за последнее время. Я ужасно горжусь московской консерваторией.
Так вот, глядя на это видео вчера, я подумал, что когда-нибудь, когда начинается «Утренний разворот», на нашей музыке к нам влетит Бэтмен.
Да.
Влетит, тут усядется так по-хозяйски.
Не влетит, потому что окно-то в студии заделано.
Ничего, нет преград для Бэтмена, конечно. Мы продолжаем с Татьяной Фельгенгауэр через минуту. У нас множество тем, на самом деле, и вы нам, я надеюсь, поможете не только своей реакцией на плюс 7-985-970-45-45, своим взглядом на твиттер-аккаунт «Вызван» и своими развернутыми комментариями в веб-форме на нашем сайте «Эхо.МСК.ру». Ну и, может быть, мы что-то упускаем, забываем, не те акценты расставляем. Поправляйте нас, не стесняйтесь. Мы всегда этому рады. Через минуту продолжаем.
Стой! Кто идет?
Реклама!
На старт, внимание, марш! Только до конца сентября успей купить инновационный и динамичный кроссовер Opel Mokka по рекордно низкой цене от 699 тысяч рублей. Кто успел, того и Opel. Предложение крайне ограничено. Подробности на opel.ru.
Opel. Wir lieben Autos.
Причина отложения солей в суставах – излишек мочевой кислоты. Комплекс Full Flex направлен на поддержание нормального уровня мочевой кислоты.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Тестостерон считается главным мужским гормоном. Именно он отвечает за мужскую силу, энергию и здоровье, которые снижаются с возрастом. А еще физическое переутомление, стресс, алкоголь. Но сегодня можно стимулировать выработку собственного тестостерона. Как? Принимай тестогенон. Биокомплекс тестогенон поможет восстановить необходимый уровень мужского гормона. Тестогенон – естественный баланс мужской силы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Разворачивайтесь в марше! Мы сегодня, мы каждое утро спрашиваем наших читателей в Твиттере, что нам имеет смысл обсудить, чтобы сверить часы, как-то, как мы чувствуем темы, как чувствуют темы те, кто читает нас в Твиттере, возможно, слушают «Эхо Москвы». Вот. И сегодня, конечно, тема с Яценюком, точнее, со словами Александра Бастрыкина относительно роли Яценюка в войне в Чечне в 1994 году, она затмила все и вся. Я не помню такого единого. единодушие. Ну, действительно, мы и сами собирались, естественно, это обсудить. Единственное, что сначала как-то это планировалось в нашу рубрику «Больше ада», вот, а потом постепенно она стала занимать все больше и больше места, и мы решили с нее начать наш
утренний разворот. Да, ну, там вообще, конечно, интернет перекомментировал уже все, перешутил уже все, но...
Пережабил,
да.
Количество жаб какое-то фантастическое.
Мы с Сашей только начинаем обсуждать, как вот что...
Повернуть.
А там уже пошутили, обсудили, жабу сделали.
В интернете 30... кто-то глубоко не прав. Надо ждать утреннего разворота, потом слушать наши шутки, ссылаться на нас, как пошутили Таня Фельгенгауэр и Саша Плющев. Вот. Ну, значит, я бы хотел еще, знаешь, на что внимание обратить. Очень забавно. Одна и та же газета «Комсомольская правда». Угу. Кстати, на это обращает внимание Рустем Адагамов, известный блогер, в своем твиттере. Одна и та же газета «Комсомольская правда» в России и на Украине по-разному пишет о вот этом сообщении, о том, как Александр Бастрыкин рассказал.
КП на Украине – это вообще другое СМИ, вообще просто вот совсем...
Нет, оно имеет отношение к «Комсомольской правде», потому что здесь был... Я спрашивал прямо у Сунгоркина. Вот,
контенту не очень сильно
отличается. По контенту, безусловно. Вот,
как две разные газеты.
Вполне себе, да, юридически имеет отношение. Вот, поэтому это... Не так уж они далеко расходятся. Ну, неважно. Значит, Александр Бастрыкин рассказал, что Яценюк пытал российских солдат в Чечне. Тогда Яценюку было 20 лет, самое время, в 1994 году. Мне очень понравилось даже не фото жабы, а опубликовали реальную фотографию, вот как реально выглядел Яценюк в 20 лет. Да, он там, кажется, с супругой стоит вот на этой фотографии, и он очень милый такой. Вот, за этим вот милым лицом, оказывается, скрывался вот этот вот...
И я бы даже сказала слегка...
Садист.
Да, человек такого тщедушного строения.
Тщедушного? Я специально вчера посмотрел. Ты ориентируешься на фото. Ты когда-нибудь видел Яценюка живьем?
Да. Он да? Высокий достаточно.
Вот. Сколько в нем?
Ой, я не так...
188 сантиметров.
Он высокий.
Да. Почти 1,90 м. Он весит 92 килограмма. Таня... Это хороший...
92 килограмма живого веса пытает русских солдат.
Хороший, на самом деле.
В возрасте 20
другое
лет.
Другое дело, что мы привыкли, Яценюка дразнить ботаником, да, там, да. Как еще там, кроликом, не знаю.
Кроль,
ну,
да.
И так далее. Все. Лопау... Ну, извините, я не люблю... Не люблю, на самом деле, отсылки к внешнему виду, но я имею в виду, что этот внешний вид, наш внешний образ совершенно не соответствует. Он вообще просто 100% расходится с тем, что о нем вчера рассказали. Сказал Александр Бастрыкин, как преображаются люди-то, оказывается, да? Вот, всего-то 21 год прошел.
Бастрыкин все знал и молчал все эти годы.
Нет, он не знал.
А, он не знал,
потому
да.
что сдали Яценюка. Ой, тут только что закрыл «Комсомольскую правду», там так интересно было написано, сейчас тебе расскажу, секундочку. Как это описывает «Комсомольская правда», наша, российская, вот. Она описывает следующее, секундочку, о том, что Яценюк был убийцей. Читаю я «Комсомольскую правду», стало известно в ходе расследования злодеяний, которые совершили в 1994 году другие члены руководства партии Унаунсо. То есть он еще и в руководстве партии
Унаунсо,
был к 20 годам.
Молодец, очень талантливый молодой человек.
Николай Карпюк и киевский журналист Станислав Клых. Их последний год безуспешно пытались вытащить из следственного изолятора. Следственный изолятор в какой стране, как ты думаешь? В России. Десятки адвокатов. В их поддержку пели... В кавычках, все украинские СМИ, но тщетно. 15 сентября в Верховном суде Чечни пройдут... Нет, я сказал, на территории России, да, следственный заряд?
Да, Чечня – это территория России.
А, да?
Да, я тебе продолжу открывать географию нашей страны.
15 сентября в Верховном суде Чечни пройдут предварительные слушания. По словам источника, оба пошли на сделку со следствием. Действительно, а почему бы не сдать премьер-министра, который так и не смог вытащить их из российского СИЗО?
Классно.
А? Шикарно?
Шикарно.
Ну, то есть, на самом деле, как бы, все вчера, когда заявил Александр Бастрыкин об этом, ну, какая вот ваша была первая реакция? Вот какая?
Первая реакция была нецензурное слово, вот. И потом фраза, он что, шутит?
Шутит, сошел с ума, там еще что. А теперь раз, оказывается, нет, он просто поверил Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. Вот двум людям, я их вообще не знаю, вчера о них впервые услышал вечером. Вот, что они, значит, на него показали, и там, типа, они пошли на сделку со следствием. Но я, на самом деле, мы, помните, в понедельник мы задавали вопрос, когда обсуждали твиттер генерала Маркина, я задавал вопрос. И сегодня, кстати, один из радиослушателей еще утром, еще до начала нашего разворота, прислал сообщение, которое звучит так. Вы как-то спрашивали, как Бастрыкин относится к бредятине Маркина. Так вот, он вам ответил, походу, они на одной волне. Я вчера, когда читал это, я понял, что это прямо мне послание конкретно. Я спрашивал Александра Бастрыкина, он как солидаризируется с тем, что Маркин вот пишет там типа про методы дознания, он там писал, что теперь бутылки не используют, и вместо нее у них есть более эффективные какие-то там, про Сергея Брина, вот этот вот бред замечательный, и так далее. Я спрашиваю, как он к этому относится?
Вот так вот, Саша.
Я еще опрометчиво сказал, я еще подумал, 10 раз пожалел, потом, ответьте мне в какой-нибудь форме. Хоть
Сань,
какой-нибудь
я
форме.
Тебя прошу, больше не проси их ни вот. О чем, ладно? А то это вот у нас вот переценю.
Вот, как говорят, пришла ответочка.
Убийца.
Да, получается. Вот, мне пришел ответ прямо по всем каналам. Буквально не захочешь, увидишь. Ты мне когда вчера об этом написал, я был еще в дороге и даже не мог посмотреть. Во, оказывается-то. И сначала я подумал, что это ответ. С другой стороны, тут надо уже как-то переходить к более серьезным вещам. И я подумал, а может быть, руководство Следственного комитета... У меня часто есть так. Я знаешь, у меня какой-то вот стокгольмский синдром. Не по отношению к ним, мне кажется, что они находятся в заложниках. Вот мне всегда казалось, что Дмитрий Медведев, когда был президентом, он нам посылал какие-то сигналы. Что, дескать, я-то хороший.
Все время глазом.
Мне угрожает опасность. Я связан по рукам. Я работаю под контролем. Точка в конце сообщения там, и так далее. Вот, например. Так и здесь. Я думаю, а вдруг? Александр Бастрыкин нам уже устами, вот, Сергея Маркова, в том числе, Владимира Маркин.
Владимир Маркин, спикер СК.
Владимир Маркин.
Он не поет. Поет.
Теперь мы их еще больше будем потом. Он поет. Вот, Владимир Маркин. Он посылал мне сигналы о том, что там абсурд происходит. Абсурд. Но мы уже много раз что это абсурд, и поэтому все дела, там, Савченко, Сенцов, еще какие-то дела, многие дела, поэтому они тоже абсурд. Вы имеете в виду, потому мы вот вам послали, это же видно, это же шутка, это же абсурд. Но мы как-то воспринимаем все нормально.
В смысле, как можно воспринимать это как шутку, когда люди реально сидят?
Они вынуждены их посадить, но это абсурд, и нам всячески старался
Следственный комитет
Александр Бастрыкин.
У кого-то?
Может быть. Это одна версия, а другой скажу через полтора минуты.
Развернитесь, пожалуйста.
Не уходи. Реклама.
Вы когда-нибудь подсчитывали свои годовые расходы? 30 тысяч на бесполезные товары по специальным акциям и распродажам, 20 тысяч на еду, которую не успеваете съесть, 10 тысяч на домашних животных. А всего за 890 рублей в год вы можете получить 150 каналов НТВ+. И подключить пакеты Суперспорт и ВИП-кино без дополнительной платы, а это еще 40 каналов. Тратьте деньги разумно и приятно. Подробности на www.ntvplus.ru.
Категория 18+.
Как воздействовать на проблемные зоны при геморрое? Снаружи, используя крем, или изнутри при помощи капсул? Попробуйте Проктонис. Сочетание капсулы крема, помощь снаружи и изнутри. Проктонис. Почувствуй силу двойного эффекта. БАД не является лекарственным средством.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился.
Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот.
Да, ну вот, вторая, значит, первая версия такая, что они там в заложниках все, и нам рассказывают, что они вынуждены применять всякие разные какие-то, обвинения выдвигать Следственный комитет. Ну, что делать? Ну, проводят расследование, да, и, соответственно, потом дело передают в прокуратуру, она обвинительное заключение, и передают в суд. Вот, и Следственный комитет нам, может быть, об этом рассказывал, о том, что там у них происходят абсурдные вещи, но они вынуждены на них идти. Но вот отличное 132-е сообщение из Свердловской области. Власть власть бросила демшизовой толпе кость, а та грызет и рада дура. Кстати.
А вот еще причина. Смотри, клоуны типа Плющева и Фельгенгауэр над шпионскими камнями смеялись.
Да. А после, как обычно, оказались там, где самое место в дураках. Вот. Не, ну, конечно, можно и... Почему не посмеяться над шпионскими камнями? По-моему, самое время для шутки. Но если кто-то, может быть, найдет более какие-нибудь интересные доказательства, кроме слов двух людей, находящихся в СИЗО, в российском, вот, и над которыми будет суд в Чечне, то можно, наверное, как-то обсудить это более обстоятельно. С другой стороны... Конечно, достаточно на фотографию Яценюка в 20-летнем возрасте посмотреть, чтобы все стало ясно. Но спасибо автору, который сказал насчет того, что мы грызем кость, потому что это такая очень, ну, первая версия, которая приходит в голову.
Они нас отвлекают. Нет?
Как ты угадала, Таня?
Ну, кость же бросили, конечно.
Да. Ну, смотри, есть два расследования, два очень мощных расследования, которые в последнее время вели следователи Следственного комитета. Два громких преступления. Одно вот каждый день о нем новости происходят, а о другом только два дня подряд. Это, как вы догадались, следствие по делу Бориса Немцова и следствие по делу Олега Кашина. Об Олеге Кашине мы вообще уже забыли, не в смысле о нем самом, о нем, конечно, не забыли. Будешь, вот, о его нападении. Если бы не позавчерашняя его публикация, то мы, наверное, уже и не вспоминали бы, потому что все, конечно, его это дело и это следствие похоронили в своем отношении. Ну, согласитесь, вы тоже, наверное, не часто о нем вспоминали. Вот, только если нужно было вспомнить о каких-то нераскрытых делах там и так далее. Вот, а следствие по делу Немцова тоже как-то очень быстро начавшись, очень быстро, когда были схвачены те, кого считают исполнителями, потом как-то начало буксовать, потом как-то начало обходить, а сегодня в «Коммерсанте» появилась статья о том, что, в общем, не собираются, видимо, искать заказчиков, считая, что главным мотивом была личная месть вот этих вот исполнителей, и они мстили Немцову за «Шарли Эбдо». Более смешной, по-моему, может быть только версия, что Немцова убили для того, чтобы сделать его сакральной жертвой. А так, в общем, примерно одинаковые по абсурдности версии.
Конечно, как так вот просто впрямую нам говорят, ну, заказчиков мы искать не будем.
Вы идиоты, просто нам говорят. Да. Вы идиоты.
Ну, как бы, что вы вот. Схаваете в очередной раз все.
И, соответственно,
и молодцы.
Мы часто говорили о том, что как так? Как так вообще может быть, что следствие не может допросить Геремеева? Как так? На территории России там... И он был на территории России, в Чечне, но это как ты меня сегодня проинформировала. Это территория России, оказывается?
Да.
Вот. И...
Уже некоторое время.
Вот. И на территории России следствие не может допросить того, кого оно хочет допросить.
Гражданин Российской Федерации.
Вообще идут разговоры о том, что не надо будировать там ничего и не надо добиваться допроса Рамзана Кадырова, что вопрос, который ставила Жанна Немцова, ее адвокат. И очень смело, очень смелый, я считаю. Ну, кроме... мне кажется, это смелее только может быть заявление о выдаче Сергея Брина украинским властям. Вот, очень смело рассказать про Яценюка, который где-то там что-то воевал в 1994 году, пытал российских солдат в Чечне. И чтобы... ну, вот это вопиющее, абсолютно абсурдное, такая как бы выпукло-идиотичная версия, выпукло-идиотичный вброс такой, его же хочется пообсуждать, ну, потому что каждый здесь получается специалистом, и он видит, насколько это блестящее, просто ярко... ярко слепящие глаза прекрасность абсурда. Вот. И каждому хочется пообсуждать. И мы уже не обсуждаем то, что Геремеева Следственный комитет не может допросить, про то, что он уперся и дальше не может искать заказчиков убийства Немцовой. Он не может провести качественное расследование, чтобы довести до суда это дело, и не только исполнителями, если это были исполнители. Если, ну, потому что сейчас стали появляться... вот если мы сравним дела Кашина и Немцова, для избиения Кашина, для избиения, тоже была проведена слежка, были куплены 3 автомобиля и так далее. И для убийства Немцова, несопоставимого с Кашиным, при всем уважении коллегу, фигуры, против Кремля была куплена машина ЗАЗ, какая-то там, значит, подержанная якобы. Вот. И та слежка, которая... Кстати, о слежке. Вот это про Шарли Эбдо, отличная версия, да? А мы слышали из материалов следствия о том, что слежка началась до Шарли Эбдо, до самой истории Шарли Эбдо. Это как? В смысле...
Совпадение?
Нет.
Совпадение,
ну,
случайно.
Ну, просто по Немцову уже было видно, да, что он в случае чего-то поддержит,
глаз,
да?
Глаз.
Наверное. Что пишете вы? В случае с Яценюком Кремль применил классический метод рационально-интеллектуального манипулирования. Да, тоже пишут здесь в блогах, и на них ссылаются. Так, а если Яценюк при этом был в натовской форме, пишет Вася из Твери. Да, шуток очень много. Самые, конечно, смешные – это фото жабы, когда просто еще лицо Яценюка очень характерное, оно очень подходит, чисто технически подходит для любой жабы. Очень смешно смотрится в любой такой как бы обстановке. Очень нелепо, очень забавно. Это очень смешно. Если захотеть отвлечься от обсуждения дела Кашина и дела Немцова, а по делу Кашина сегодня у нас слушается вопрос о предполагаемом организаторе, которого не называют организатором, следствие не предъявляло ему обвинения, вообще он по делу Кашина проходит как свидетель, Горбунове, да, о пресечении, о мере пресечения ему. Если вы вдруг как-то упустили и вообще не очень понимаете, кто там, кто на ком стоял, кто кого похищал, там, а там было и похищение.
Да, там вообще, на самом деле, история очень мощная. На Фонтанке можно почитать.
7 сентября на Фонтанке. Вот просто какой-то детальный разбор, включая такие детали, о которых не говорит сам Кашин. Не говорил, например, о том, как был сменен следователь по этому делу и что произошло после смены следователя. Как раз после смены следователя следствие само... что у нас не так, прямо скажем, часто бывает, само проявило некоторую гуманность и благородство и решило ходатайствовать перед судом о замене меры пресечения с ареста вот этому Горбунову на...
Ну да, там есть положительная характеристика от господина Чемизова.
Поступила.
Неожиданно.
Да.
Но, правда, ФСБ говорит, мы против.
Против чего? Против освобождения. Но
против изменения меры пресечения.
Если ты вспомнишь, вообще там очень темная история, опять же, прочитайте на Фонтан, очень такая запутанная. Этого господина Горбунова похищали, ну или не похищали, или, так сказать, задерживали, я уж не знаю, в свое время. С чего, собственно, дело это и началось? Люди в форме с нашивкой, в камуфляже с нашивками ФСБ России.
Угу. Все очень... страшненько как-то.
Потом в похищении обвинили тех, кто сознался в нападении на Олега Кашина. Там прямо вот с карандашом надо читать фонтанку, себе схему, надо схему нарисовать, кто чего делает. Да. Вот, и тут и ФСБ против. Смотрите, ну, там при поддержке ФСБ велось следствие. Угу. Тоже на фонтанке об этом написано. Очень интересное по этому поводу. Посмотрите. Так, на этой теме вас начали глушить. Очень плохо слышно. В метро Перово, пишет Ира. Ира, я надеюсь, что это все-таки технические проблемы. Я надеюсь, что нас не заглушишь, знаешь, просто
так. На эту
так.
песню не задушишь, не убьешь.
Да. Спасибо большое. Давайте продолжим. Была еще одна тема. Ну, успеем.
Ну, у нас
до 11.30. Да, до 11.30. Через 5 минут уже поговорим о еде. Это мы все любим. Вот.
Особенно я.
Да? У нас часто укорят, только про жратву и можете. Да?
Да.
Да.
Что, мы просто очень любим есть.
Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. А мы на еду. Через 5 минут.
Вот новый разворот.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да, заходи
на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Москве 10:30 на Эхе новости. Следователи проводят сейчас обыски в квартирах руководителя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина и его коллеги Дениса Солдатова. Как сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин, следователи надеются найти предметы и документы, имеющие значение для расследования дела о мошенничестве. Осечкин и Солдатов якобы похитили 1 000 000 рублей у дочери арестованного мужчины, права которого она просила защитить. Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, считает замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы, цитирую, «законопатить все щели», и России надо к этому готовиться. Рябков находится в Нижнем Тагиле, где и открылась международная оружейная выставка. Мероприятие должны посетить представители военных ведомств 65 стран. В начале торгов на московской бирже рубль укрепляет позиции на фоне роста цен на нефть. Доллар снизился на 42 копейки до 67 рублей 57 копеек. Евро оказался в районе 75 рублей 51 копейки, подешевев на 69 копеек. Нефть дорожает на ожиданиях, что власти Китая продолжат принимать меры для стимулирования экономического подъема. На заседании Мосгордумы сегодня должен быть рассмотрен вопрос об измене места установки памятника князю Владимиру. Накануне комиссия по монументальному искусству одобрила предложение заменить площадку Воробьева гор на Боровицкую площадь. Комиссия фактически проголосовала за искажение облика таких мировых шедевров, как Кремль и дом Пашкова, считает координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Здесь трудно говорить в терминах борьбы. Не все на свете является борьбой. Это уровень довольно тонких аргументов, градостроительных, искусствоведческих, историко-архитектурных, к которым, на мой взгляд, монументальная комиссия должна была бы быть более внимательна. Именно потому, что это комиссия по монументальному искусству. Если говорить о жителях, то на этом месте их предельно мало. Это, конечно, не Воробьевы горы. Тем не менее, существует муниципальное депутатское собрание Тверского, в данном случае района. Оно еще не собиралось. Его мнение требуется, согласно 7-й статье закона города о порядке установки монументов. Если же депутаты планируют голосовать уже завтра на своем пленарном заседании, то я не понимаю, каким образом мнение Тверского муниципального собрания попадет на это заседание.
На заседании комиссии в Мосгордуме при принятии решения ссылались на результаты интернет-голосования, согласно которым за Боровицкую площадь высказались 2/3 москвичей. В следующем году начнется реставрация стеллобата Храма Христа Спасителя. Как сообщил Интерфаксу заммэра Марат Хуснуллин, в нем образовались протечки и трещины. Стеллобат, возведенный вокруг здания храма, имеет каркасную конструкцию. Это монолитная плита с балками, которая опирается на колонны. Конструкция должна обеспечить прочность зданий. Напомню, строительство Храма Христа Спасителя началось в 1995 году. Объект был сдан в эксплуатацию в 2000. О погоде в Москве сейчас 12 градусов. Сегодня обещает до 14 тепла и временами дождь. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Квартиры от 9 миллионов 900 тысяч рублей. Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на Преображенке. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-house.ru.
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель клиники онкологии и гематологии МСИ. Мы оказываем все виды помощи онкологическим больным по современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы уделяем обезболиванию и проводим лечение даже на поздних стадиях болезни. Теперь опыт ведущих мировых онкологических клиник доступен и в России.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
ЛДПР и Владимир Жириновский представляют «Точка зрения ЛДПР». Омская катастрофа. Кто, почему и как этого избежать в будущем? Оранжевые революции. А также об импортозамещении и возможностях подсобных хозяйств в программе «Точка зрения ЛДПР». В среду, 9 сентября в 13:35.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. В среду, 9 сентября, в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политолог Станислав Белковский. Ведущая передачи Ольга Журавлева. Особое мнение в среду после 19 часов.
Все об орденах. Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 21 часа. В нашей студии коллекционер Андрей Хазин. Ведущие Виталий Демарский и Владимир Рыжков. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворачивайтесь в марше!
Так, значит, еще одна вещь, которую, да, наши слушатели напоминают. Спасибо им. Я вчера у Александра Винокурова тоже ее прочитал. Следственный комитет нам сообщил, что, оказывается, Арсений Яценюк и Рамзан Кадыров в свое время были заодно.
Да, неожиданно, правда?
Да.
Только Рамзану Кадырову почет и уважение.
И орден почета.
Орден почета, орден уважения. Академик, вот это все. А Арсений Яценюк...
Разошлись нет. Пути дорожки, знаешь.
Бывает такое, бывает.
Хотя
видели мы неоднократно.
Оба так начинали.
Олег Кашин пишет у себя в Фейсбуке. Что касается суда по мере пресечения Горбунову, а я напомню, что в 11 утра по Москве должно начаться заседание, в нем собираются участвовать мои адвокаты Рамиль Ахмедгалиев и Дмитрий Динзе. Связано это с тем, что Горбунов, в деле Горбунова неоднократно называется организатором покушения на меня, и было бы странно, если бы суд по такому делу проходил без моего представителя. Осталось полчаса, ждем. Волнуемся.
Да, интересно, что там будет. У нас тоже корреспондент Санкт-Петербургского «Эхо» тоже будет наблюдать. И, слава богу, продлили разворот по нашим многочисленным просьбам до 11:30 сегодня. И если что-то случится, мы вам об этом, что-то случится там на суде, мы вам об этом тут же моментально сообщим. Ну, пока мы обещали о еде, давайте о еде, коллеги из издательского дома «Коммерсант», они...
Зная нашу склонность к вкусному сыру.
Да, они, значит...
К поеданию вкусного сыра.
Такое провели исследование вместе с Союзом потребителей Росконтроль. Есть несколько союзов потребителей, вот Росконтроль один из них, общественная организация. Эксперты организации закупили молочную продукцию в магазинах и провели ее экспертизу. Я сразу отступаю, скажу, конечно, такую... экстремистскую вещь, сразу извиняюсь перед Роскомнадзором, о том, что, мне кажется, не надо быть экспертом, чтобы, в принципе, определить качество сыров, продаваемых ныне в магазинах. Ну, я не знаю, как в регионах, не буду никого обижать, но то, что касается московских больших магазинов, не самых дорогих, не надо быть никаким экспертом, и покупать ничего не надо для того, чтобы это качество определить. Но формально нужно было это сделать, безусловно, и Союз потребителей Росконтроль закупил 26 марок сливочного масла. Ты знаешь, что у сливочного масла бывает 26 марок?
26 марок российского производства, да, вполне себе. Там одно только вологодское, знаешь.
А раньше вологодское было финским.
Ну, вологодское, это, я так понимаю... Вологодская может быть каким угодно. А как показала эта экспертиза, действительно, каким
20
угодно.
26 марок сливочного масла и 20 образцов сыра в самых обычных магазинах. Это самые обычные сыр и масло средней ценовой категории. Страшно подумать, что там в нише ценовой категории творится.
Плавленый колбасный.
Две трети Две трети, я еще раз, то есть 60% образцов сыра и сливочного масла не соответствуют требованиям качества. В некоторых сырах была превышена доля растительных жиров относительно молочного жира, а, например, в 5 сырах молочный жир вообще не был обнаружен. То есть это не
как?
Сыр.
Как это
не
возможно?
Сыр
как это возможно? Саша, объясни мне вот.
Нет, сейчас некоторые стали как-то кокетничать, и, ну, может быть, для того, чтобы их там не прижали, не оштрафовали, и они пишут «сырный продукт». Это, кстати, не всегда плохо, потому что, например, я одно время покупал винный продукт, была такая история, и это оказывался очень приличный еще до, как это сказать, до воссоединительный крымский портвейн. Вот. Но что касается вот этого продукта с сыром, я думаю, такая история не проходит, к сожалению. Вот. Аналогичная ситуация с маслом. В 5 образцах масла вообще не был обнаружен молочный жир.
Как? Кто мне скажет, как можно масло без молока сделать?
Не знаю. Я вчера, ты знаешь, купил белорусское мороженое в
Ну, то есть, нет, это если
магазине.
Это будет подсолнечное масло или кукурузное масло или оливковое, я понимаю, что там не должно быть молока. А сливочное масло как без,
вот.
Без сливок
Подожди.
И молока?
Мороженое тоже не бывает без молока, если это не фруктовый лед, там, не щербет. Вот. И я вчера купил белорусский пломбир.
Так.
Белорусский, это импорт уже фактически.
Да.
Хотя мы вроде бы союзные, но импорт. И там большими крупными буквами, кроме вот этой надписи «Белорусский пломбир» с буквой и с точкой, еще написано «без растительных жиров». Это теперь рекламная составляющая, без растительных. Потому что все понимают, это как без ГМО,
да,
без
ГМО?
Глютена и без хлора. Туалетная бумага без хлора, хотя непонятно, почему там должен быть хлор.
Как колбаса без туалетной бумаги.
Вот, ну, хлорирует, на самом деле, отбеливает, когда бумагу иногда применяют. Значит, реагенты. Ну, а тут, возвращаясь к этому, теперь мы будем писать сыр без растительных жиров. Или с животным, с добавлением животного жира. Вот это вот тоже хорошо, например. При этом производитель продает нам этот маргарин, выдавая его за масло. Кошмарить бизнес перестали, ввели презумпцию добросовестности для производителя, но, к сожалению, эту презумпцию он не выдержал, сказал сопредседатель Росконтроля Александр Борисов «Коммерсанту». В Союзе потребителей сделали вывод, что причина столь низкого качества сыров и масел в магазинах – лояльность надзорных органов. Ну, там дальше всякие выводы и все такое. У меня один вопрос к вам. Дорогие радиослушатели, вот здесь вы все эксперты, все абсолютно. Неважно, там, различаете вы, в смысле, даже смотрите вы на упаковку, не смотрите, что там, какой состав, не какой состав. Но вот сейчас у нас, значит, импортозамещение, все вот это. И один только российский сыр, плюс какие-то, значит, белорусские, еще какие-то там, я не знаю. Вот про сыр и масло у нас вопрос. Ну, масло даже, бог с ним, оставим в стороне. В конце концов, не...
Ну, мы просто с Сашкой масло особо не едим.
Да, сыр, да.
Да, сыр мы едим,
сыр.
Да.
Про сыр один вопрос. Удается ли вам находить качественный и вкусный, одновременно качественный
Это
и вкусный
важно.
Сыр российского производства в магазинах? Если да, 660-06-64...
В российских магазинах.
Ну да, в наших магазинах. Если да, 660-06-64 удается находить сыр. Если нет, не удается находить такой сыр, 660-06-65.
Голосование пошло.
Кстати, заодно напишите, где можно купить качественный российский сыр, сыр российского производства, не просто российский, это марка, сыр российского производства в наших отечественных магазинах. Я, кстати, был в Костроме, не побоюсь этого слова.
Да.
Сейчас модно туда ездить, но я ездил в Кострому, когда это было еще не модно.
Когда ты был наблюдателем не на выборах, а просто.
Да, просто я ездил в Кострому, и там есть, ну, костромской сыр известный,
да,
там
да.
Все по-шихонски, это тоже оттуда, вот, из Костромской области. Вот, там есть фирменный магазин, там очень-очень-очень был неплохой сыр, еще до санкций. и его охотно покупали там, все. Я думаю, сейчас, не знаю, может, он сейчас подорожал, ну, из-за того, что все подорожало. Вот, но, тем не менее, не было. Удается ли вам находить качественный и вкусный сыр российского производства в магазинах? Если да, 660-0664, если нет, 660-0665. Мне вот очень с большим трудом удается, но, например, есть сыр Валио. Финский.
Есть, да.
Он теперь производится в России, слава богу. Он стал похуже, чем финский, вот так, но еще ничего. Вот я его иногда покупаю, так, такой, знаешь, как каждодневно. Надо мной тут смеялись, я потому что в Инстаграме опубликовал, я из Штатов, последний день я пошел просто в трех магазинах, я попал в трех разных магазинах, я накупил себе больше 5 килограмм сыра. Разного. В основном чеддера. Потому что здесь приличного чеддера, ну, даже не то, что приличного.
Его просто нет.
Нормально. Просто нет. То, что у нас... И у нас, знаешь, какой был раньше немецкий чеддер, это тоже, в общем, так себе. Но теперь его стали переупаковывать. Он тот же самый. Его плохо переупаковывают. Он плесневеет. Тот же самый немецкий чеддер, который теперь переупакован здесь, в Москве. Ну, как написано. Вот. И то, в общем, он не всегда бывает. Ну, бог с ним, в конце концов. Без чеддера можно прожить. Но вот у меня 5 килограмм, все надо мной смеются. И там у меня опять в очередной раз...
А ты им вот эту статейку показываешь и говоришь, друзья, что же вы надо мной смеетесь, если вас пытаются накормить сыром, в котором нет молока?
Два раза я возил, значит, уже сыр через границу, и оба раза через страны, в которых нет пограничников на выезд. Из Великобритании и из Соединенных Штатов. Там только контроль безопасности. И вот оба раза на контроле безопасности... У меня вынимают весь этот сыр и досматривают. Они не понимают, как можно, почему можно везти в ручной кладе 5 килограммов сыра и зачем.
Вот. Привезти тебе сыр.
Да, да, если можно. Если, ну, у меня пока запас. Ты знаешь, английского сыра у меня с мая до августа хватило.
Угу.
Вот.
Ой, я в ноябре поеду.
Да,
я в ноябре
надеюсь, что до Нового года я как-то дотяну. Удается ли вам находить качественный вкусный сыр российского производства в магазинах? Да, 660-0664, нет, 660-0665. Башкирский попался сыр, сорт российский вкусный, пишет Андрей.
Тут сразу несколько людей пишут про творог. Говорят, что российский творог очень вкусный, с одной стороны. А с другой стороны, Ольга пишет, что есть производство творога, куда молока, возы никогда когда не заезжают. Творог делается не из молока, судите по цене. Я не ем творог вообще никак, никогда. Более того, когда я была ребенком,
ты при мне сегодня ела сырники.
Выбрасывала
при
из
мне.
Окна. Нет, сырники – это другое. А вот так
это продукт из творога.
Да.
Ну, какая
там
разница,
помимо
собственно?
Него еще
ты еще скажешь,
всего.
Ты муку не ешь. Я
нет,
тоже не ем муку.
Нет, сырники – это исключение, конечно.
Так.
То есть я его не покупаю никогда, поэтому я тут с вами не могу никак обсудить.
Минуточка осталась. Мы ездим за продуктами в Литву, пишет Валерий. Хорошо так, неплохо в Литву. Некоторые в Белоруссию ездят, кстати, в Беларусь. Ну, кстати, тут есть белорусский магазин. Не знаю, хорошие ли они.
Сыр алтайский. Вот.
Опять, вы опять за свое Пашихонье, это Ярославская область, пишет Антон Санкт-Петербург. Но я имею в виду, что... Подожди, но они там не, они очень
рядом.
Недалеко. Недалеко. Я сказал, Костромская, но рядом.
Раз.
А что там, государственная граница, что ли, проходит? Ну, рядом, конечно, да.
Сыр и масло можно по-настоящему сделать самому. Да, действительно. Давайте все перейдем на полное импортозамещение и будем сами все делать.
Масло из молока не может получиться дешевле 2500 рублей за килограмм, сыр 6000 рублей за килограмм. Ну, это если в домашних условиях, в производственных наверняка удешевляется.
Вот Алексей из Петербурга, как хорошо. Раньше этим не занимался, а сейчас масло, сыр и рыбу привожу только из Финляндии. И качественно, и дешевле получается.
Ну, поедемте
хорошо.
Все в Суоми. Через 2 минуты продолжим.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Всегда искал место для души. Легкие прогулки по Патриаршим. Яркие вечера в центре. Душевные разговоры с близкими. Душа. Душа не продается. Дом для души. Да. Элитный квартал Сады Пекина на Маяковке. Дом для вашей души. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте pekingardens.ru.
Отель «Риксос» Шарм-эль-Шейх 5 звезд приглашает.
Роскошный песчаный пляж бухты Напк.
Шикарные номера с видом на залив Акаба и остров Тиран.
Кристально чистые воды Красного моря.
Безупречный сервис. Качество «Риксос». Да, это «Риксос».
Ресторан «Тутто Бене» приглашает всех к себе на праздник. На свой 6-й день рождения. Концерт Андрея Давидяна. Итальянское гостеприимство. Подарки и розыгрыши. Музыкальные сюрпризы. Салюты и фейерверки готовят свой выход 11 сентября в 20 часов на самой уютной террасе города. Ну и, конечно же, какой день рождения без праздничного торта? Шеф Сальваторе ждет вас. Резерв столов 8495-391-1931. «Тутто Бене». Маленькая Италия в самом сердце столицы. От 18 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Стоит ли России идти в Сирию? Обсуждаем эту тему в среду в вечерней программе «Клинч». Гости – журналист Архан Джемаль и председатель Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана Александр Разумов. «Клинч» в среду после 8 вечера.
Теперь по ночам с четверга на пятницу с 0 до 3 часов программу «Один» ведет журналист Дмитрий Быков.
Разворот.
Мы хотели уже начать другую тему, но сообщений от вас настолько много про сыр, вот, тем более, что голосование еще не завершено, что мы решили до конца часа продолжить замечательную одовенькую тему обсудить в следующем части, тем более, что нас продлили до 11.30. 18% наших слушателей каким-то образом им удается находить в магазинах и качественный, и вкусный сыр российского производства. 82% наших слушателей это не удается, увы. Многие пишут нам следующим образом, очень похожие сообщения. Например, что вот есть какая-то, значит, палаточка где-то, покупаю я там-то, но в основном, или там еще мы привозим, все равно привозим. Вот то, что ты писал, привожу только из Финляндии, качественно и дешевле получается, пишет Алексей из Санкт-Петербурга. Я еще видел несколько похожих сообщений, что все время откуда-то возим. Пришлось смириться, что такого продукта, как сыр, в магазине нет. Времена дефицита возвращаются, пишет Дмитрий из Липецка. Еще важная такая штука, она не только сыра касается, конечно, и вообще это до времен всяких запретов была тоже эта проблема. Юлия из Омска, кстати, Омск, знаменитый производитель сыра косичка, помнишь? Только, не помнишь? Ну, когда фотографии с купающимися мужиками в ванне, сыр-косичек, ну что ты,
точно, это был в Омске, я просто...
Омск, ну а как? Здесь я не путаю, здесь я точно, да, я точен. Только найдешь хорошего производителя при невысокой цене и привыкаешь к его продукции, как качество начинает снижаться. Видимо, очень соблазнительно добавлять фигню в продукт. И это одно есть. А другое, вторая проблема, это то, что ты вот какой-то там, значит, производитель тоже не, знаете, не первый, десятки мировых лидеров, а какой-то наш местный, отечественный, может быть, не очень большой, он начинает поставлять продукцию в магазин. Тебе нравится, ты покупаешь. Бац, его нет на следующий день. Ты вот все покупаешь в одном большом магазине, а этого сыра нет, ты вынужден ехать в другой. Хорошо, если там есть. А то бам, пропал везде. Они по-прежнему продолжают там. Вот с этим очень была большая проблема. Купила Маздам нашего производства мыло. Кстати, президент у нас же производится Маздам, у нас прямо в России. Вот тоже стал похуже. На мой, ну, может, я не знаю, может, я.
Не как-то... знаю. Мне ни разу. Я пробовала несколько раз покупать разный сыр. Вот, ну, правда, то, что называется методом тыка, просто вот наугад что-то берешь, что, как тебе кажется, выглядит получше. Ни разу не попался вкусный вообще.
Все сыры, кроме алтайского производителя, гадость. Творог. Все тут
что-то творог. Он творог. Соняш, творог.
Нет, творог. Нет, Беларусь, творог, пишет Жанна из Красноярска. В городе Кимовск Тульской области продают сыр местного производства за 220 рублей килограмм, аналог известного чеддера в городке Кимовск.
А тут, Саня, знаешь... это ты рассказывал, прости, историю про то, как на Алтае нашли... Кто-то мне рассказывал прекрасную историю, значит. Ну, про алтайские сыры все, все знают, все любят, это, значит, легенда. Да. Нашел кто-то из бизнесменов, решил, что, ну, у нас импортозамещение, тра-та-та, будем делать сыроваренный завод, ну, либо там быстро спасать то, что есть. Нашли бабулечку, которая помнит все эти рецепты, и одна осталась там такая.
Так.
Она им это, значит, все, наняли ее, все замечательно, она им делает настоящий алтайский сыр. Какая проблема главная? Они не дают ему дозреть, им нужно прямо сейчас, им нужна прибыль хоть какая-то.
Конечно, конечно, иначе кассовый разрыв.
Значит, там как-то прикрывает этот сыр собой, говорит, ироды, что же вы делаете, сыр должен зреть?
Да.
Они говорят, нет, нам нужен сыр, нам надо что-то
так
продавать.
Так это же не такой сыр будет.
Это будет не тот сыр, да, ну это вот я тебе рассказываю про импортозамещение. Знаешь,
ужасно мне нравятся вот такие сообщения. Елена, помнит, где я живу, но ориентировочно. Саша, для вас метро Бивио, крытый рынок, первый этаж, там есть небольшой прилавок с очень вкусными, недорогими, но не российскими сырами, а так из Италии везем. Я, знаешь, подумал, еще надо подойти и сказать, вы знаете, я от Елены. Вот и там, значит, сделают скидку или вынут из-под полы какой-нибудь. Гигантское количество сообщений. Углические, российские, белебейские, российские суперсыры. Тут нам пишут, не знаю, тот угличский, который продается в наших здешних московских магазинах. Может, они разные, там в Угличе, может, большое производство гигантское, я не знаю. Но мне не понравился совсем. Я покупаю сыр российского производства, вкусный. Слушаю вас и варю домашний сыр, пишет Наталья. Вот это прекрасно.
Руслан из Махачкалы пишет, у нас в Дагестане самый лучший сыр горный. Ну да.
Ты знаешь, что ты дискуссию про сыр, повернул в иное русло совсем?
Что, теперь все обсуждают ударение сыр и творог?
Конечно, творог и творог. И тебя тут, надо сказать, ты не выигрываешь совсем.
Ну, потому что говорят, что оба варианта можно творог и творог. Ну, слушай, кто-то считает, что кофе среднего рода, и что?
Плющев, хорош хвастаться. Вот мне негде взять 5 кило сыра. Нечего плодить зависть и социальную ненависть, пишет Наталья. Ну,
а также у тебя спрашивают, зачем ты сыр в ручной кладе везешь, а не в багаже?
А потому что помнется. Он будет,
а ты мягкий везешь. Так,
вот. Нет, ну чеддер не помнется, наверное, но там и этот самый. Кстати, часть в багаже вез, а часть в ручной кладе. Это раз. А во-вторых, вытащит же. Они же по запаху. Ты знаешь, они айфоны определяют по запаху и сыр. Боюсь, вытащит. Поэтому, конечно, в
ручной кладе. Слушайте, почему вы считаете, что надо говорить творог? Надо говорить творог.
Хорошую уже программу «Говорим по-русски» здесь.
Вот придет Марина Александровна.
Иди к Марине Александровне.
Я у нее спрошу.
И будешь опозорена. Потому что Марина Александровна, она всегда говорит, теперь допустимо два, а вообще народ переделает по-своему. Через две минуты продолжим.
Вот новый разворот.
Реклама.
Три кита – это три слагаемых успешной покупки в одном месте. Крупнейший в Европе выбор мебели. Плюс баллы на карту «Малина». Плюс скидки. Крупнейший мебельный центр Европы – три кита. Выгоды суммируются. Подробности на сайте трикита.ру.
Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Каждый год в конце ноября мы встречаемся на дискотеке 80-х. Саманта Фокс, Джой, Эфер Дэви, Бонни М, Крис Де Бург и другие звезды. 28 ноября. Москва. Спорткомплекс «Олимпийский». Международный фестиваль «Дискотека 80-х». Билеты в кассах «Олимпийского» на сайте концерт.ру и по телефону 8-499-213-03-19. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
О выборах в Белоруссии мы поговорим в эту среду в программе «Дневной разворот». У нас в гостях кандидат в президенты Белоруссии Анатолий Лебедько. «Дневной разворот» в среду после 16 часов.
В эту среду после 21 часа в программе «Своими глазами». Видеодипломатия. Деревня Рожки, Киев, СИЗО Рожки. У нас в гостях специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Мы сейчас поругались. Из-за вас причем. Молодцы.
Из-за творога.
Из-за творога.
Да, ты будешь читать?
Нет, я буду погоду. Дашу Печкову поздравлять с днем рождения. Погода-то не изменилась, а Даша повзрослела у нас. Стала старше на год, взрослая совсем. Дашулик, поздравляю тебя.
Прекрасный корреспондент, ты просто красавица. А день сегодня вовсе не Даша, к сожалению, а Анфисы. Рябинник. Первый поклон. Ну, я уже читал.
Да, это уже неинтересно, Саня. Скажи что-нибудь другое.
Смысл в том, что, знаешь, это мне напомнило анекдот про то, как представитель северного народа рубит дрова. И, значит, по этому признаку синоптик определяет, будет ли холодная зима. Вот. Соответственно, и здесь у нас примета определяет, что если птицы неохотно едят рябину и там на дереве что-то остается, то зима будет теплая. Вот. Ну, не знаю, как насчет зимы, а бабье лето нам обещают уже с субботы. И там будет, начиная с субботы, до 18 градусов. А с понедельника так и вообще превысит 20 градусов на отметку.
С другой стороны, обещания
мы поедем загорать в Пирогово.
Отодвигаются эти обещания, так что не факт. Вы поедете загорать в Пирогово, а я поеду тоже куда-нибудь загорать. Говорят, в том городе очень тепло сейчас.
Осадков не ожидается, начиная с субботы. А пока временами дожди небольшие и холоднее. Существенно до 15 градусов тепла.
Радио «Эхо Москвы».
Пожалуйста, у нас тут, знаете, скрестилась программа «Клинч» и программа «Говорим по-русски», и поэтому мы... Нет, мы возвращаемся, и у нас есть еще не полчаса, конечно, а 20 с небольшим минут для того, чтобы обсудить еще какие-то темы, тем более, что их сегодня много. И не откладывая в долгий ящик, начнем. Тем более, что приходят новости постоянно. Вот, пришли новости по делу Олега Кашина.
Что говорится на сайте «Медиазоны»? Данила Веселов, один из фигурантов по делу об избиении журналиста Олега Кашина, в ходатайстве в Генеральную прокуратуру признает свою вину и просит о заключении досудебного соглашения. В документе, он есть в распоряжении «Медиазоны», Веселов выражает готовность в полном объеме сотрудничать со следствием, в том числе, цитирую, «сообщить сведения об обстоятельствах организации и совершения преступления, роли каждого из его участников, Горбунова, запятая, Турчака и дыры». Конец цитаты.
То есть появляются новые свидетельства, и вот этот человек, которого обвиняют в собственном нападении на Олега Кашина, говорит, что готов назвать других участников. И впервые звучит от одного из фигурантов дела. Если это действительно так, как нам рассказывает издание «Медиазона», она ссылается на документ, который есть в ее распоряжении, впервые звучит фамилия Турчака. И звучит фамилия Горбунова, по которому в эти минуты в Санкт-Петербурге должен начаться процесс, должно начаться судебное заседание, которое рассмотрит ходатайство об освобождении его из-под стражи. Сейчас он находится под стражей по другому делу, напомню, по другому делу, кстати. И мы посмотрим, чем оно закончится. У нас там работает корреспондент. Если только новости хоть какие-нибудь появятся, а тут же мы прервем эфир для того, чтобы наш корреспондент в Санкт-Петербурге, Анна Шаповалова, рассказал нам, что же там произошло, поскольку вот этот человек, Горбунов, его назвал Кашин, Олег Кашин, как организатора покушения на него самого. Да и, собственно, вот эта публикация, теперь Олег Кашин уже как бы это признает, его публикация с именами нападавших была инициирована тем, что Горбунова могут выпустить из-под ареста. Вот поэтому он решил опубликовать это. Можно расценивать, я не знаю, как давление на следствие, я уже слышал и такие, давление на суд, вот, и такие версии, но что давление, мне кажется, могут оказывать только те, кто обладает властью. Олег Кашин, как влиянием.
Влиянием, да.
Влиянием, как вчера, да?
Объяснили, да. Вот. Господин Киселев, что он там, на кого он влияет, а на кого,
на
нет.
Кого нет.
Кстати, я возвращаюсь к этому делу, которое сейчас рассматривается в суде. Федеральная служба безопасности, которая осуществляет оперативное сопровождение уголовного дела Александра Горбунова, выступает против его освобождения из-под стражи и подозревает Горбунова в передаче «Гражданин США», сведения, составляющие гостайну. То есть там вообще, там очень сложная история. Всех зову на сайт «Фонтанка» и на «Медиазону», потому что там очень подробно можно это все прочитать, попытаться понять, кто как с кем связан.
Давайте еще кое о чем поговорим. Вчера мы долго обсуждали заявление главы Мариэл, напутав кучу республик и городов заодно.
Вот так,
попутно, да, попутно. Да.
Пошутили, я тоже посмеялся.
Да, значит, напомню, там речь шла о том, что на открытии фельдшерско-акушерского пункта в одном из поселков Мариэл, недалеко от Йошкар-Олы, там господин Маркелов, он, как это сказать, ну, в весьма своеобразной манере общался с собравшимися.
Пришли разъяснения от него, наконец.
Вот, это важно. Это,
я бы хотела это все процитировать.
Давай.
Потому что просто фантастика. Значит, что говорит глава республики? Опубликованный в интернете кусок видеозаписи, вырванный из контекста. Не более чем шутка. Цитирую я господина Маркелова. «Вообще я люблю пошутить». Люди не всегда бывают в хорошем настроении. Вот в Юрино, когда я открывал больницу, я тоже сказал: «Юринцы, проснитесь, мы для вас больницу построили». Открыли больницу.
Я не вижу ваши руки.
Да. Открыли больницу, все посмеялись, никто не обиделся. Люди всякие бывают. А тут, видимо, появились какие-то люди, которые засняли мой шуточный разговор с жителями Шимшурги. Шимшурги.
Да. Видимо.
Мы старые знакомые, люди были хмурые. Ну вот и пошутили, потом пели марийские песни и плясали. Конец цитаты.
Ну, в общем, особенности марийской национальной шутки, очевидно, не дошли до нас. Я говорю не о национальности сейчас, а о республике, да, там живут разные национальности. Вот, и вот это народное население. Мы, наверное, здесь в центре как-то не очень понимаем, не очень поняли эту шутку. И хотели у вас заодно спросить, вот голосование устроить небольшое, там буквально на пару минут. Как вам кажется, шутка Маркелова вот удалась или нет? Бывает, что удается, бывает удачная, бывает неудачная.
Славная вышла шалость.
Всяко бывает. Дива, я пошутил. Вот, если вы считаете, что его шутка, вы слышали ее вчера, удалась, 660-06-64, если не удалась, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Да, да, Таня напомнила, что я спец по шуткам Твиттера. Я-то, ты знаешь, не шучу. Ну, то есть я бывает шучу, но то, что подвергается наибольшим цитированиям, я бы так сказал, вовсе не шутка никакая. Удалась ли шутка господина Маркелова в Мариэл? Вчера ее опубликовали. Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Вот, мне кажется, что очень удалось. Смотри, там все можно расценить, как ты правильно сказал. Во-первых, хмурые лица людей, это тоже была шутка. Они просто так играли. Это вот знаешь, как вот бывает, самые, на самом деле же, самые смешные комики в жизни очень хмурые.
Да, конечно.
Вот, они очень занудные люди, на редкость. Угу. Теперь, это первое. То есть они все вот на таком высшем уровне его, значит, с ним шутили. Ты помнишь вскрики во время, когда, значит, его...
Да, вот это. Спасибо большое.
Спасибо большое. Да, мы рады.
Мы рады.
Да. Это тоже шутка была.
Вот. А это такое, знаешь, там ходит девушка с плакатом, типа, аплодисменты, закадровый смех, а там было закадровое большое спасибо. Вот. Верим.
И, да. еще, конечно, очень... Ты знаешь, если серьезно, вот если отходить от шуток, которыми нас главы регионов часто весьма почуют. А я вот не удивлюсь, если в случае чего, ну, в какой-то момент вдруг, например, ну, условно говоря, условный Турчак скажет, что это была шутка.
Хорошая такая
например.
Шуточка.
Например.
С погружением.
Теперь...
А давайте мы их всех в программу розыгрыша отправим.
Вот. Теперь уже я ничему не удивляюсь совершенно. Ну, так раз, это шутка.
Вас разыграли.
У нас просто юмор такой в республике, вы просто не просекаете. Но если серьезно вернуться к этому... Я знаешь, на что обратил внимание? Он все время говорит... И это свойственно многим главам регионов, некоторым главам регионов точно. Он говорит, я построил... Ты кто такой вообще? Ты построил. Ты кто такой? Ты слуга народный. Тебя народ запряг, и ты построил, да? Мы пахали. Ты построил. Нет, я не о том, что рабочие там старались, подрядчики, вот эти все заказчики, строители. Слушайте, власть, она обязана строить. Это ее обязанность. Он все время говорит вот так. Я даже когда читаю его слова,
чтобы мы должны ходить и говорить им потом за это спасибо.
Я построил. Он из своих личных денег, что ли, построил? На чьи деньги строили-то? Он построил. 10% наших радиослушателей, 11% оценили шутку. Да.
Молодцы.
Главы Морел. И 89%, чуть побольше, 89% эту шутку не оценили. Ну-ка. А, да, давайте мы еще разочек послушаем.
Эту шутку из «Прометной». Может, мы поймем, знаете, там да, некоторые шутки
вот
же они...
Вот сейчас уже
сразу...
новым взглядом, да, новым
уже
взглядом.
Уже понимаю, что это должно быть смешно.
Да.
Ищем вот момент.
Давай.
Первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не видите, что я раскопаю дорогу? И будете 3 года ждать.
Там очень хорошо, да. Мне, наверное, стоит
такой
к вам повернуться,
да.
Как детский голос, да. Молодцы все-таки дети.
Вот смешно?
Смешно, шутка удалась, молодец, чего.
Ну?
Хороший, просто прекрасный.
О, да, ребята, это... Премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал.
Маркелло?
Нет, с Яценюком.
А, и что говорит?
«Бандеровцы, вояки никакие, но в казнях и пытках пленных всегда были первыми», написал Рогозин в своем фейсбуке.
Молодец. А главное, что не придерешься, понимаешь? Про что он, про кого? А он же нам тут обещал, подожди, он же нам тут обещал насчет того, что российская промышленность вообще, мы будем ей поражены через 3 года, что-то в этом духе.
Что, до сих пор не поражен? Я поражена, например. Саша, я каждый день поражаюсь, и не только военной промышленностью.
Боюсь цитировать, просто на память не вспомню. Тут все цитировали, что, в общем, уже скоро мы все будем в светлом будущем.
Вот, еще чуть-чуть, да.
Да. Бандеровцы.
Небо в алмазах.
Как там поется у твоего любимого Бориса Борисовича? Счастье было так близко, но все испортили сепаратисты. Теперь к нему придется идти своими ногами. Ребята, это мы феодализм построили, поэтому все остальное он построил. Барин, пишет нам Ваня. Кстати, да, судя по тому, что как мы обсуждаем. Да, Сергей Стемень, прекрасная цитата. Вот, помнишь? Я Чапай, А ты? Ну кто ты такой? Конечно. Да, спасибо вам большое, что все пишете. У нас еще есть, что обсудить, возможности. Мы торговую марку Ходорковский практически обсудили, мне кажется, в отборе прессы. Да. И можем даже пропустить это.
Можем, легко.
Единственное, что, да, мы тоже с Татьяной предположили, что это сделано чтобы, в целях защиты.
Да, чтобы избежать дискредитации какой-то. Там зарегистрируют торговую марку Ходорковский, начнут там какую-нибудь дрянь выпускать.
Ну нет, может, хорошая вещь, презервативы, например, ну тоже, знаешь, вот.
Хорошая вещь, да.
Вот. Ну, не знаю, ну, чтобы как-то была неприятна какая-то ассоциация, какая-то, может быть, пошлая там и так далее. Вот, мы подумали, что так, и как-то оставили эту тему. Шутить можно сколько угодно здесь тоже. Я подумал, что хорошее будет программное обеспечение, которое будет помогать анонимизировать человека в сети и смотреть какие-нибудь запрещенные сайты. Хорошее было бы под торговой маркой Ходорковской. Давайте через несколько секунд продолжим.
Разворачивайтесь в марше!
А как тебе инициатива ЛДПР прекрасная о подлоге заключенных?
Ну, это прекрасно, это правильно. Это правильно, надо, зачем?
Заключенных начали массово подделывать. Вот это, да. Знаешь, как Боржоми в свое время.
Да.
Сыр нынче вот тоже. Заключенные без животного масла получается. Я не понял, в чем, откуда истоки? Почему его называют законом Васильевой? Вы что, кто-то верит, что Васильева не была на зоне?
Ну, мало ли, есть разные люди, как-то... Ты знаешь, на самом деле, проблема подмены людей, она же она довольно давно существует. То есть, вот, например, был человек, похожий на генпрокурора в бане. Была подмена генпрокурора или нет?
Подлог.
Подлог прокурора в баню. Также можно и заключенных тоже, подлог заключенных в тюрьме. Потом, например... Уходит Владимир Путин с поста президента, становится премьер-министром. Президентом становится Дмитрий Медведев. Это подлог Путина на президентском уже посту или нет? Это же очень такая хорошая, ее надо просто расширить, вот эту практику. Ее надо применять везде. То есть, в принципе, она уже применяется, но просто надо это законодательно оформить. Потому что сейчас это так как-то стихийно происходит, там подлог премьера, президента. Вот.
Значит,
это очень правильное предложение.
Авторы этой инициативы, Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов, называют документ законом Васильева. Возможно, поэтому общественность так остро отреагировала на появившуюся... дела об уклонении заключенных от наказания обычно неизвестны гражданам, говорит Нилов. Возможно, поэтому общественность так остро отреагировала на появившуюся в интернете информацию о том, что Евгению Васильеву, которая должна была находиться в СИЗО, видели в Москве. Не, ну это вообще, мне кажется, никакого отношения к делу не имеет. Как часто говорят. Разве имеет это какое-то отношение? Тем более, что Евгений Васильев человек разнообразных талантов. Я не исключаю, что у него есть талант появляться в разных местах.
А, то есть, может быть, еще и там фокусы, Дэвид Копперфилд, вот это все.
Не исключено, что видение. Вот, не исключено, что...
То ли девочка, то ли видение.
Конечно. Не исключено, что являлась она многим.
Являлась.
Так сказать, вот. Не исключено, что и мироточила. Например. Поэтому здесь это... вот я бы не стал называть этот закон Васильева. А с другой стороны, если опять же вдруг стать на секунду серьезным, а что у нас разве сейчас в законодательстве? То есть существует дырка, и можно взять и заменить одного заключенного другим, ну, так вот, открыто, да? Никто же не делает этого открыто почему-то. Значит, боятся какого-то наказания. Вероятно, какое-то наказание есть, там, мошенничество, что еще? Злоупотребление служебными полномочиями, естественно. Вот. Так что... Депутаты ЛДПР в очередной раз попиарить. Молодцы, молодцы. В очередной раз нам напомнили о чудодейственных свойствах Евгении Васильевой, вот, которой мы все в этом смысле восхищены. Ну и дай, так сказать, им Бог. Смотрю последние новости. Нет, пока ничего нет, ни по Горбунову, ни по каким-либо другим событиям. Ну, что мы еще можем об одной самой, пожалуй, приятной теме поговорить. У нас есть еще какое-то небольшое время для этого. Давайте-ка отобьемся.
Развернитесь, пожалуйста.
Сразу как-то
очень хорошая, на самом деле, отбивка. Она прям ровно к нашей теме сейчас. То есть нужно развернуться. Каким
Татьяна, тебе поступил вопрос. Мы же держим связь со слушателями, мы же к ним обращаемся. Интересно, вы в жизни придерживаетесь тех мнений, которые нам навязываете? Татьяна, придерживаешься тех мнений?
А я сейчас что навязывала, извините? Я забыла свое мнение.
Про Евгению Васильеву, например. Я не знаю про что. Про сыр.
Да, конечно.
Кашина.
Конечно. Мало того, что я придерживаюсь и еще и навязываю всем, кто вокруг меня. Думаете, я только вам навязываю свое мнение? Это... Нет, вот Александр Смирнов сидит, звукорежиссирует, а я после эфира сижу рядом, еще не ухожу после программы, и продолжаю навязывать ему свое мнение. Правда, вот по поводу слова «творог» пока мне не удалось навязать свое мнение.
Кстати, вы, зрители сетевизора, могли видеть, каким образом это происходит. Насильственным буквально, фактически.
Мне еще в Фейсбуке пришел Антон Красовский и рассказал, что у них в Литинституте, значит, оба ударения. И тут уже, ну, раз Литинститут, я со своим словарем пойду.
Вот. Да, пойди и поговори лосось, что-нибудь в этом духе. Мы, да, придерживаемся тех мнений, которые навязывают, причем часто прямо противоположных одновременно. Вот. Но есть очень приятная новость, ну, поскольку... По разным причинам, скажем так. Рекорд пребывания на троне сегодня побила королева Великобритании Елизавета
II.
Нет,
это национальный рекорд.
Национальный,
это
конечно.
Важно, потому да. что там, знаете ли, людовики разные.
Я думал, ты скажешь людоеды.
Нет.
Да, национальный рекорд пребывания на троне сегодня в 7 часов 30 минут, 63 года, 7 месяцев и сколько
дней. Это прекрасно.
Очень много, да, больше, чем... все, кто до нее был, едва ли не вместе взяты. Вот. Ну, тем не менее, мы сегодня подумали, в связи с этим, хотели спросить, может быть, и каким-нибудь нашим, так сказать, главам государства тоже как-то стремиться к этому рекорду. Ну, мы посчитали, и пока вот ученые не достигли таких успехов в продолжительности жизни, чтобы наши...
Но геронтологи работают над этим.
Да, те правители государства, которых мы можем назвать реальными, да, как, а кто, если не Путин, то кто? Как обычно спрашивают. Медведев, ясное дело.
Да, вот. Это к вопросу подмене президента премьером и наоборот. И тут да, бесконечным.
Мы не... вот тебе пишут, что про сырную бабушку рассказывал Пархоменко.
Прекрасно. Вот.
Значит, но тем не менее, несмотря на то, что мы, конечно же, исходим с завистью к Великобритании о том, что у них один монарх такой влиятельный и такой мощный. Действительно, я без иронии сейчас говорю. Вот, может занимать трон так долго, вот, в отличие от наших правителей, чье пребывание у власти, к сожалению, к огромному нашему сожалению, лимитировано Конституцией двумя сроками подряд. Вот, мы, тем не менее, поздравляем Елизавету II с рекордом пребывания на троне.
Да, так у нас не получится.
Приходят срочные сообщения. Значит, есть...